Добрый вечер. Так, кто у нас сегодня впервые, поднимите руки. Есть первый раз. Начало семинара было вчера, мы сегодня продолжаем эту тему взаимоотношений. И мы рассматриваем как бы некую такую матрицу, по которой как бы развивается человек. Некая такая матрица или схема, или путь, естественный путь, который заложен в каждом из нас, программа существует такая, природа. Мы изучаем сейчас, рассматриваем психофизические центры, рассматриваем человека с точки зрения его психологии и возраста. То есть каждый год жизни проживается каким-то особенным образом. Это описывается в науке чакра-видья. 7 центров, и каждый центр мы проживаем тоже 7 раз. Каждый центр проживаем через 7 тех же самых центров. Получается, 49 лет мы живем по этой матрице. И в зависимости от того, как мы проживаем данный конкретный год, от этого будет зависеть наши следующие как бы, жизненные позиции, успехи, проживание или непроживание, понимание или непонимание. Как мы говорим, судьба так складывается. То есть что-то нам в жизни легко достается, что-то трудно, что-то вообще недоступно. Если человек лишен как бы духовного видения, то его жизнь сравнивают с бабочкой. Бабочка, ну как называют? Ночная бабочка. Она рождается уже после заката солнца. А умирает до восхода солнца. Никогда не видит солнечного света. То есть нет опыта в принципе такого. Поэтому есть люди, которые утверждают, что вообще этого не существует, этой сферы, не нужно вообще об этом говорить, не нужно тревожить как бы ум людей, их волю. Зачем беспокоить? Они заняты вот какой-то деятельностью, зачем вы еще какие-то вещи говорите, вы их беспокоите. Но есть люди, которые непосредственно догадываются об этом, об этих высоких уровнях развития. Внутри себя могут интуитивно догадываться, что есть какой-то скрытый у меня резерв, какая-то энергия. Или верят, когда общаются, или видят, или чувствуют, или читают стихи, или философию, что-то пробуждается необъяснимое. То есть не раскрытое, но я могу это ощутить как потенциал свой. Как потенциал. И чакра видит, объясняет конкретно, что это такое, как проявляется, или почему не проявляется. Мы уже описали здесь вчера с вами 3 таких 7-летних цикла от 1 года рождения до 21 года. Я вкратце повторю, что же это было вчера. То есть 7 чакр, которые раскрываются одна за другой последовательно. Никогда не происходит так, чтобы это было через какой-то центр происходило развитие. Последовательно подобно тому, как представьте, есть такая ракета космическая, у которой есть 3 ступени, обычно говорят. Но в нашем случае 7 ступеней. Загорается сначала нижняя ступень, когда она выгорает, последовательно загорается следующая ступень. И так постепенно отбрасывается эти ступени, она выходит на орбиту или на заданную траекторию полета. Подобно этому, сначала включается первый вид энергии. В любой ситуации новой для нас включается страх, который помогает нам быть внимательным, очень, очень алертным в этой ситуации, чтобы правильно сориентироваться и освоиться в этой ситуации. То есть некий страх. Как если, скажем, вообще первый раз пришли на эту тему, в эту аудиторию, где никого не знаете, вы тоже чувствуете себя вот как в обществе вот новым. Вот так, может быть, скованно, страх. Для этого у нас существует, для этого состояния существуют определенные одежды, определенное поведение, определенный этикет. Я здесь язык держу за зубами, я просто смотрю, я должен одеться должным образом, я некий страх испытываю. Или стыд, еще говорят. Это в любом новом обществе, в любом новом коллективе так происходит. Вспомните себя, когда вы пошли в 1 класс. Вы же были ни живы, ни мертвы, правда же? Вы шли в школу, такое заведение. А потом уже вы поняли, что школы это тоже разные бывают. И уже по-другому оценивали, уже в последующие годы вы по-разному относились к этой той же самой ситуации. Итак, первое это выживание. Рождение означает страх. Затем уже 2 год, другая чакра, чувства просыпаются. Значит, сначала страх, чакра нижняя, от копчика, выше, до лобка, там чувство находится. То есть это нижние чакры их называют. Там же сексуальная чакра, чакра выживания и чакра чувств. То есть здесь у меня капризы. Хочу, не хочу. Я уже могу сказать, что это мне нравится, а это не нравится. Вот я капризничаю. Третий год. Чакра деловитых отношений, так скажем. Деловая чакра. Это значит активное изучение мира. Должны разобраться, что вообще такое вокруг меня происходит, что за предметы, что за явления. Любознательность. И вот ребенок в 3 года, он очень активен в этом смысле слова. Он уже умеет ломать, разрушать, потому что ему интересно, что это вообще такое. Не сломаешь, не поймешь. Эта чакра открывается познание. В 4 года гармония. Он уже может не только ломать, но и строить. Уже конструктор можно ему купить какой-то, он уже какую-то фигуру сложит. То есть он уже какую-то гармонию начинает видеть. Интересно общается. Радостный ребенок в это 4 года. Позитивный, оптимистичный. То есть радость, энергия радости, гармония. Привносит радость в семью. Даже вчера мы говорили, старики, которые вот одной ногой в могиле, они всегда чувствуют радость, общаясь с такими детьми. Для них это радость, гармония. Это дети обладают таким могуществом как бы оптимизма в эти годы. Открывается чакра. Затем, вслед за этим, в 5 лет своей жизни ребенок начнет философствовать с вами. Задавать очень странные вопросы. Будете поражаться вообще. Откуда у тебя такие вопросы? Когда-то я свою мать спрашивал, откуда я взялся. Ну, как и все мы, правда же? Мы же спросили когда-то. Обычно это 5 лет. Если вы шли как-то медленнее по этим центрам, это может не совпадать с годами иногда. Вы можете спросить иногда это в 9 лет или в 7 лет. Можно отставать немножко в развитии в силу каких-то обстоятельств, где вы не поняты и так далее. Например, рождаетесь в страхе. Что это означает? Ну, представьте, вот вы болеете, тоже страшно. Или вы останетесь одинокими, тоже страшно. Или вы должны вот-вот умереть, тоже страшно. В чем вы нуждаетесь? В поддержке, верно же? Ребенок, младенец, он полностью зависит, он нуждается в поддержке. Значит, должна быть соответствующая среда, чтобы он чувствовал себя хорошо. Он должен чувствовать, что рядом есть защита, рядом есть мама, рядом есть исполнение желаний. Тогда он, естественно, следующий чакра раскрывается в нем. Но если он не получает этой должной поддержки, он остается на этом уровне долгое время. Представьте себе. Открывается чакра чувств, страх не уходит. Что это означает? Когда дети играют вот эти деловитые или гармония, эти дети становятся агрессивными. Потому что они не реализовали, чакра страха не отработана. Он чувствует, что если я сам за себя не постою, меня никто не защитит. Потому что в детстве меня мать бросила, например. Или не отвечала на мои чувства. И он становится вот таким агрессивным, хотя другие чакры развиваются, но все идет как бы вот в другую сторону развития его. Это уже преступный элемент, потому что они именно руководствуются энергией страха больше всего. Как вы понимаете, они руководят другими при помощи страха. Они вызывают страх, и тогда они могут как-то вот управлять людьми. Означает, что они сами находятся в этом же точном состоянии, боятся окружающего мира. Это пример такой. И если все было нормально, то в 5 лет вы спросите, 5 лет уже зададите философский вопрос, а кто я и откуда? Когда я спросил свою мать об этом, я хорошо помню. Я ждал ответа, мне было очень интересно. Вопрос у меня был потрясающий. Как же я раньше не спросил об этом? Раньше я даже не думал об этом. Тут вот теперь я спрашиваю. Ну, мать улыбнулась почему-то. Странно как-то. Как-то несерьезно себя повела. Говорит, я, говорит, вообще не помню. Я говорю, как? Как ты не... А кто помнит? Говорит, да бабушка откуда-то принесла, я не знаю. Я побежал к бабушке сразу же. Странная вещь какая-то. Я не мог даже догадаться об этом. Я свою жизнь с матерью связывал, она авторитет во всем, она все знает. Конечно же, все ответы тут не знает. Бабушка тут замешана каким-то образом. Я говорю, бабушка, а куда я появился? Говорит, так ты, ну, мамы спросили. Я говорю, так она сказала, что ты принесла откуда-то. А, да. На огороде нашла, где-то в капусте, вышла рано утром, и ты там лежишь, я взяла и принесла домой, матери отдала. Я говорю, ну ладно, а кто меня туда положил, в капусту-то? То есть я, конечно, верил всему тому, что говорят взрослые, и так и не мог так и до конца понять, откуда это все произошло. Мне никто не... Просто смеялись, меня гоняли туда-сюда. Какие-то секреты, похоже, были. Но в 5 лет вы уже задаете именно философские вопросы. Что это такое? Найти источник вам нужно. Это значит, уже философская чакра открыта. Если вы задумываетесь об источнике жизни, о начале творения, об источнике Вселенной, скажем, как вот ученые физики, Это чакра философская. Если у вас такой интерес есть, значит, чакра открыта. И если вы не получите ответ, то вы не сможете перейти на другую платформу, скажем, чакра мудрости следующая, то есть применение этого знания. Ответа нет, жизнь бессмысленна, значит, и законов, собственно, других уже высоких нет. Я живу, как хочу. Это моя жизнь, источника нет, смысла нет. Понимаете, после смерти ничего нет, до моего рождения меня тоже не было, у меня только один шанс как-то наслаждаться, я опираюсь вот на свои чувства, на этот страх, на свою способность что-то организовывать и создавать тут своими силами, и я начинаю тут хаос сотворять, просто делать то, что мне хочется. Потому что живем-то один раз, понимаете? То есть, если не получу философский ответ вовремя, риск, что я отвергну вообще какую-то философию, как непрактичную. Она не применяется в жизни, она не нужна никому. Нет ответов на вопрос. То есть смысла тоже больше нет. Я сам решаю теперь, что делать, что не делать. То есть, а чакра мудрости означает, что мы получаем философские ответы на нашу жизнь. Мы знаем, откуда мы пришли, куда мы идем. Все, ясно, жизнь теперь у нас направлена дальше, в мудрость, в применение. Начинаем практиковать непосредственно мудрость в жизни. Мы вчера говорили эту формулу. Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. Это вывод практически всей философии. Смотрите. Чтобы именно так поступать, необходимо иметь глубокие философские знания. Чтобы быть убежденным, что вот это вот правильно. Не вызывать страх у людей, не причинять им боль или беспокойство, не раздражать их, как в семьях сейчас большинство людей, они начинают раздражать друг друга, причем даже умышленно. Ругаются и умышленно продолжают раздражать друг друга, пока не подерутся. А потом жалуются, что вот рука поднимается, понимаете, вот насилие применяется. Вот, вот эти вещи, они нужны. То есть мудрость нужна в жизни. Как уметь терпеть, как уметь прощать и почему это нужно. То есть если нет этого образования, более высоких чакр, нечем будет контролировать наши низшие как бы инстинкты, реакции. И мы тоже начнем просто ссориться, просто вот так решать все вопросы. И затем эта мудрость, когда мы ее практикуем, седьмая чакра заканчивается духовностью. Сахасрара, это вот здесь теме, вот тут очень высокая энергия, она способна контролировать все. Только при помощи духовной энергии можно победить все виды страхов. То есть фактически здесь бесстрашие, лекарство от страха, вот эта чакра. Остальные как бы путь к этому бесстрашию. Духовность означает, что мы понимаем природу и качество духа. Начинается с веры. А заканчивается непосредственно реализация этих энергий. Как говорят веды, дух – это сад чит ананда. Философски он обозначается этими терминами. Сад – вечный, чит – полон знания, ананда – полон блаженства. Это философское, теоретическое определение. Так вот, когда открываются чакры, мы начинаем чувствовать это. У нас появляется способность. Так же, как глаза открываются, мы начинаем вдруг видеть. Это тоже определенный глаз открывается, где можно, наконец, понимать, что такое живое существо, что такое сама жизнь. Это внутренняя энергия, внутренняя сила человека. И, значит, первые 7 лет вот так ребенок проживает, это заканчивается тем, что он верит во что-то неизведанное, таинственное, необъяснимое. Уже вера есть, хотя он не знает, что это, он уже верит в нечто. Или, как говорят психологи, ученые, это уже аксиома, постулат, утвержденный в мире науки, доказанный, кстати, не так давно, что каждый ребенок рождается с врожденной верой в Бога, сверхъестественной силы. Это есть абсолютно в каждом ребенке. Он верит во все, в сказки, в любые вещи. Вера у него полностью открыта. То есть духовная чакра работает. Итак, что мы делаем, чтобы, скажем, остановить человека в какой-то деятельности, в каком-то качестве, в каком-то поступке, в какой-то привычке? Мы обычно стыдим его, не так ли? И чакра закрывается. Если вы стыдите человека за страх, страх уходит вглубь, становится его природой. Нет. Трус или чья опасностью, говорится. Стыдить не нужно. Нужно его лечить опасностью. Нужно непосредственно увлекать в какую-то деятельность, где есть определенный риск, и он там научится справляться с этим. Если мы стыдим человека за чувства, то он начинает прятать свои чувства. Чакра захлопывается, закрывается. И за что бы человека ни стыдили, мы наносим вред. Мы останавливаем его развитие. Как, например, в мою бытность людей стыдили за то, что мы принадлежим к какому-то полу. Стыдно это было говорить вот об этом или думать об этом. И люди думали об этом внутри себя. Скрытые были вещи. Не очень хорошие, скрытые вещи были у людей. То есть в уме, там где-то потайные такие вещи. Когда люди остались наедине, они делали одно, а в обществе они поступали по-другому. Как бы вот эта вот греховность такая была внушена человеку. А нужно не греховность, а чистоту внушать человеку. То есть на эти вещи мы должны обращать внимание. Стыдить не нужно. Нужно просто не обращать внимания. Обращать внимание на более высокие качества человека. И все. И затем он проживает следующий этап. Здесь 7, здесь 8 лет. Он проживает чакру чувств. Через все другие проходит. Значит, чувства заканчиваются тем, что в 14 лет он обожествляет своего партнера. То есть первую любовь он способен ощутить 9 лет, когда две чакры соединяются. Чувства и чувства встречаются, усиливаются. Примерно в 9 лет уже ребенок может ощутить очень глубокое чувство любви, влюбиться. Платоническая чистая любовь. Мы опять же говорим, цифра не точная, это может меняться. Также и в другую сторону. Например, человек может проявлять качества в 2 раза превосходящие его возраст. Это означает, что встретили великую личность. У него идет ускоренный вариант развития. Не ежегодный, а как-то по-другому. То есть у каждого еще свой режим существует. Но в целом вот так представлена эта наука. Каждый год открывает что-то новое в человеке. Здесь просыпаются чувства, страх, новых ощущений, потому что начинает гормональный фон меняться в теле человека, сексуальная энергия начинает пробуждаться, и человек, чувствуя это, начинает пугаться. Что со мной? Почему так? Такого раньше не было. Как к этому относиться? Он не знает, он боится. Затем, когда на следующем этапе чувства, они усиливаются, и он влюбляется, в полную силу срабатывает эта энергия, в полную силу. Затем он начинает изучать, то есть на уровне практики общаться с противоположным полом, примерно лет в 10, уже проверять, что это такое вообще. В школах они уже начинают играть, там за косу дернут, смотрят, что будет из этого. Что это же за природа такая? Что такое мальчик, что такое девочка, как они вот говорят, как они реагируют. Пытаются понять, вот, изучить так, при помощи вот таких вещей. Дерутся, ругаются, визжат, что-то, ну, такие игры как-то начинаются у них. А на уровне гармонии в этом возрасте возникает идея дружбы. Это 11 лет. Вчера мы упоминали об этом, что примерно в эти годы ребенку нужно дать представление о дружбе ясное. Это очень важный момент в жизни подростков. Вложить правильное понимание дружбы. Если мы это пропустим, очень сложно будет установить это в другом возрасте. Эти вещи. Так же, как, например, до 9 лет ребенку очень трудно сказать о любви. Никогда этого не испытывал, он вас не поймет. Но уж когда он испытал, и вы говорите, он вас будет понимать. То есть всему как бы свое время в этих отношениях. И в чакре мудрости тут дружба, здесь философия любви, он пытается понять этих отношений, а здесь верность и мораль. Верность родине, верность в дружбе. Вот эти вещи сильно вдохновляют ребенка в этом возрасте. Его, скажем, 13 лет. А здесь он способность одухотворить, обожествить партнера. Вплоть до каких-то очень красивых изложений поэтических, стихов, или в музыке, не знаю, или в поведении. Вот эти чакры работают таким образом. Затем на третьем этапе 15 лет страх. Страх любви. В чем он выражает этот страх любви? В том, что в 15 лет он догадывается, что если я хочу иметь близкого человека, партнера, мне нужно учиться жить самостоятельно. Вот это пугает мысль его. А самостоятельность, он еще не готов, хотя чувствует, отношения уже строит, не готов к самостоятельной жизни, страх испытывает. Затем эгоистическая любовь, Затем в гармонию пытаются понять, как получить признание этих отношений от других. В 19 лет уже в философии семейной жизни человек уже понимает, что такое семейная жизнь, если чакры правильно у него работают. Уже ответственность 12 лет человек может принимать за семейную жизнь. Мы вчера сравнивали это с тем, что современный человек 19 лет не способен еще понять все ответственности семейной жизни. Сейчас время другое. Мы не так быстро и как бы правильно развиваемся. Потому что наши высшие чакры, они практически заблокированы. Вчера мы объясняли, что максимум мы знаем, имеем опыт до деловых отношений. Вот это уже великая личность в нашем понимании, то, что мы видим. Это какой-то деловой человек, который умеет делать дела, быть богатым, успешным и прочее, то есть обеспечивать себя и свою семью вот, вот таким вот образом. При этом эти деловые люди, они далеко друг с другом не сотрудничают. Это мир конкуренции в бизнесе. Серьезно, они не знают, как это делать. Они до гармонии не доходят. Поэтому обычно наши современные представления в гуне страсти до деловых отношений максимум, как правило. Это уже идут исключения из правил. Философия означает хотя бы Сократ. Хотя бы Сократ, хотя бы уровень Сократа. То, что он знал, это настоящая философия. Не что-то необычное, просто настоящая философия, осмысленная. И еще больше людей остаются на уровне страха и чувств. То есть чувства говорят им, что то правильно, это неправильно, а то хорошо, это плохо. Они все это постоянно обсуждают, критикуют, но сами при этом ничего в жизни сделать не могут. Деловая чакра не открыта, они боятся вступить в жизнь. Какое правило этикета? Если вы говорите о каком-то недостатке в обществе, это значит, что вы должны служить этому моменту. Вы должны взять на себя эту ответственность. Но люди говорят, но ответственность брать не хотят. Страх. То есть вот страх и чувство, страх и чувство, страх и чувство. Когда я провел консультации с многими людьми по этой чакровиде, когда индивидуально приходили консультироваться, я с ужасом увидел эту картину, что большинство, подавляющее большинство людей находится на уровне страха и чувства. Так и остаются капризными детьми всю свою жизнь. Не способны толком ничего серьезного в жизни сделать из-за страха. Но постоянно чувствуют и что-то говорят, 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 говорят. Мнение, 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 мнение. Бесконечное мнение. Страх любви. И в 21 год, это одухотворение. Идея. Я буду подглядывать сейчас. Не всегда память работает хорошо. Поиск духовной стороны партнера или совместного развития. То есть, как мы говорим, в колонке страха человек находится, и лекарство от страха – последняя колонка, духовность. Если она закрыта, человек всегда будет находиться преимущественно в страхе. Не освободиться от этого состояния ума. Действуйте из страха, что нет денег, или страха, что в стране может быть кризис, или страха болезни, что нужно будет больничный, какие-то гарантии, или в страхе от того, что семья может разрушиться, он не уверен в партнере. И то есть на каждом шагу он, когда думает, он начинает испытывать сомнения и страхи. Вот это жизнь человека такая. Но здесь, если он испытывает страх любви из-за того, что ему придется принимать ответственность и жить самостоятельно, как решается этот вопрос? Оказывается, можем вместе помогать друг другу, вместе решать все проблемы. Вместе мы сильны. Видите, в одиночестве мы слабы, вместе мы сильны. Вместе означает, что мы проживаем все эти чакры, мы понимаем все виды людей, поэтому можем вместе со всеми гармонично существовать. Если мы не понимаем друг друга, мы в одиночестве. Если понимаем, можем пользоваться всей этой энергией, всей жизнью. Не только человека, но и природы, и деревьев, и животных, говорится в ведах. Вся праджа дает нам силу для жизни. Если мы понимаем эту природу, тогда мы от страхов избавляемся. Если мы не понимаем эту природу, то мы думаем, мало ли что может случиться не так ли в этой природе. Если мы садимся в автомобиль, едем в город, не зная правил дорожного движения, это просто страх, просто паранойя. Если я не знаю, откуда выйдет автомобиль, куда мне поворачивать, и когда тормозить и так далее, это просто кошмар. Как можно так? ездить по дороге. Но если вы знаете правила дорожного движения, вы едете бесстрашно. То есть вы знаете законы. Если мы понимаем хорошо людей, если мы понимаем вот эту вот науку, то мы можем не бояться ни одного из этих проявлений. Просто найти им точное место нужно. И жизнь будет как бы складываться очень гармонично в одном направлении и с большой силой. Продолжим дальше. Это вкратце я пытался пересказать то, что мы говорили вчера. Теперь. 22 года. Начинается новый цикл у нас, 7-летний. 22 года снова страх. Мы снова с вами в колонке страха. Страх. Прожить всю жизнь с одним человеком. Либо остаться одному, и то, и другое страшно. 22 года. По-моему, у Чехова есть такой рассказ об одном человеке, которого пытались женить, и так и не могли. Он всегда выпрыгивал через окно в день свадьбы. А почему? Он там рассказал, наконец, почему. Я как подумаю, что вот нужно с ней одной всю жизнь прожить, у меня страх, я убегаю. Вот это страшно, я не знаю. Как можно с одним человеком всю жизнь жить? И одному оставаться тоже страшно. И вот он метался каждый год, его пытались женить каждый год. Он хотел этого, и каждый год он избегал этой ситуации. В нашей жизни тоже много таких моментов, когда мы чего-то очень хотим, но боимся делать. Нужно, но боимся это делать. Препятствия. Итак, 22 года он уже осмысливает эту вещь. Страх означает, что ладно, нравимся друг другу, но всю жизнь жить вместе. Такая вещь сложная. Затем, как всегда, чувства нас вытаскивают из страха, как вы видите. Страшно, но когда есть чувства, мы забываем о страхе. Чувства пробуждаются, мы забываем о страхе. Например, один человек, он очень боялся, испугался шторма в океане. Ну и не мудрено, если первый раз попасть в шторм, там не только испугаться, можно умереть от страха вообще. Картина на самом деле жуткая. Когда эта стихия бушует, и он был на корабле, он ушел в плавание рыбаком. Ну и там качка, это нужно было все привыкать, симптомы очень тяжелые. И тут шторм, первый шторм в его жизни. Он был в полном ужасе, невменяемый. И тошнота, и все остальное, вот этот жуткий страх, что вот сейчас еще вот один раз на волну и вниз, и нам конец, нас накроет сверху, и мы больше никогда не всплывем. Ну такие, знаете, пятиэтажные волны, такая вот махина вот кругом, вот все качается, все проваливается, поднимается, и судно скрипит, трещит, и вот если все это слушать внимательно, страшно очень. И он схватился руками за какую-то там мачту и, наверное, молился всем богам вообще. Больше ничего не мог делать. Через какое-то время он заметил, что вся команда чем-то занята при этом. Они туда пробегают, сюда, они там что-то делают, работают все. Он стал замечать, что все работают, никто вообще не обращает внимания на эту качку. И какой-то моряк наконец пнул его ногой и говорит, что ты тут вообще стоишь? Помогай, работай. Работа-то продолжает, нужно работать. Он занялся работой и забыл о страхе. То есть его не стыдил никто, просто его заняли деятельностью. И он забыл, переключился, чакра переключилась. Все, как только чувства включаются, все, вы забываете про страх. Пробуждаются чувства. В 23 года, поскольку у нас чакра гармонии, это четвертая, и вот она четвертая здесь чакра, это чакра гармонии. Значит, страх прожить вместе, мы не уверены, сможем ли мы гармонично жить. А затем уважение чувств других. Уважение. Открывается чакра чувств плюс чакра гармонии, это выражается, ну, что есть уважение чувств других. Вот это уже начало семейных отношений, о которых мы сегодня будем говорить. В брак вступать страшно. Ну, конечно, хочется. Это торжественно все. И все это делают. И все уже в браке, у всех есть дети, мы это не жизнь такова. Но самому вступить в брак первый раз, это очень волнующая такая церемония, есть некий страх. Но если есть уважение друг к другу, страх уходит. То есть семейная жизнь начинается с уважения, чувств и потребностей, желаний другого человека. Это уже начало, начало семейных супружеских отношений. Если уважения нет, это еще не супружеские отношения, это просто привлечение двух полов, так скажем. Или, как говорят в народе, снюхались. Они снюхались, там нет какой-то основы, знаете, для брака, уважения какой-то там, супружеского там, и долга осознания, но просто им нравится быть вместе, обниматься и лежать и так далее. Ну, то есть снюхались и поженились. Поэтому здесь уважение. Уважение – это слово, славянский корень имеет увага. Увага значит внимание. Уважение – не что иное, как внимание к партнеру. Полное внимание. Близкое человека нужно быть к нему очень внимательным. Они друг другу внимательны. С этого начинаются их супружеские отношения как таковые. Это уже брак. И чтобы это было, необходимо дать обеты. То есть брак освящается, это храм или церковь, или мечеть. Священники вас просят, если вы пойдете в церковь. Обещаете? Вот. Всю жизнь с этим человеком жить, помогать, защищать, выполнять свой долг? Да. Вы обещаете? Да. Даете обеты. Эти обеты помогают нам помнить, что мы должны делать в браке. Почему? Потому что чувства будут очень сильные. Чувства будут очень сильные. Поэтому, чтобы говорить о долге, нужно дать обеты, вспоминать их, чтобы подняться на более высокую чакру. Нельзя оставаться на уровне чувств всю жизнь. Чувства имеют природу привлечения, а потом отвержения. Когда приятно, они привлекаются, притягивают. Когда присыщаются, становятся уже обычным или неприятным, отвергают. Поэтому есть браки, разводы. Браки, разводы. Значит, чувства работают таким образом. Значит, пища нравится, мы едим, но желудок полный, не хочу. Все это выбрасываю, остатки пищи, не нужно больше. Если этот принцип приложить к семье, он неприменим. Вот каким-то высшим более понятием, как долг, там, ответственность, неприменима. Итак, здесь понятно, что когда на чакре гармонии, человек понимает, что через уважение к чувствам других мы можем жить всю жизнь. Что это означает? Не злоупотреблять чувственными наслаждениями друг друга. То есть сексуальные отношения должны быть отрегулированы. Нельзя превращать друг друга в секс-машины две. Вот об этом речь идет, если прямо прямым языком говорить. Брак – это неузаконенная проституция, там совершенно другие задачи. То есть секс имеет право быть там для определенной цели, между супругами. Это законно, все хорошо. Но в результате должны появиться хорошие дети. Если плохие дети появляются, это был плохой секс. Неправильный секс. Так говорят веды. Поэтому и женщин, и мужчин веды защищают от незаконного, ненужного секса. Это прежде всего защищает интеллект человека. Иначе они теряют уважение. Просто это потребительское отношение возникает друг к другу. Если мы на сексуальной основе встречаемся, то это возрастает в требования. Больше денег, а я это хочу, то давай мне. То есть за секс нужно платить, и каждый это хорошо знает. Мы вступаем в такие вот как бы торговые отношения. Если сексуальная жизнь доминирует, отношения будут торговые. Никто не хочет служить бескорыстно, все считают, кто сколько что делает, а я тебе не нанялась стирать носки, покупай стиральную машину мне. То есть сейчас можно многие разные вещи услышать в семье, вот прям буквально до такого. Вот таким тоном могут говорить друг с другом супруги. Означает, что у них нет еще супружеских настоящих отношений. Чакры закрыты. Итак, уважение к чувствам других означает не злоупотреблять своими желаниями, не использовать кого-то, не эксплуатировать чувства друг друга. Затем... 24 года. Забота о всех сторонах жизни и членах семьи. Это 24. Деловая чакра. Здесь способность заботиться. Вы встречали человека в 24 года, который может позаботиться полностью о своей семье? Ну, возможно, встречали, я не иронизирую, возможно, есть такие, но это не так часто встречается. Это очень успешные, очень как бы люди неординарные, которые способны в 24 года крепко стоять на ногах. И о семье заботиться не означает, что заботиться о своей жене и об одном ребенке, а еще и о своих матери, отце, и еще какое-то внимание уделять родителям жены. Вот такая способность. Это 24 года. А вы скажете, ну это уж как повезет, не так ли? Тут дело не везение, а в том, чтобы открыты центры. Когда центры открыты, это возможно и нетрудно сделать в любом обществе. Как говорил один святой своим ученикам, он сказал, у вас должно быть хотя бы достаточно разума, чтобы заработать деньги хорошие. Если вы хотите прогрессировать, у вас должно быть хотя бы минимум разума достаточно, чтобы заработать хорошие деньги. Если вы даже этого не можете сделать, значит, вы не ученики. И есть наука, которая объясняет, как делать деньги, потому что деньги можно привлечь к себе. Не бегать за деньгами всю жизнь, они убегают от нас. А привлечь к себе деньги. Ведическая древняя формула такова. Вы о ней подумайте, пожалуйста. Формула богатства знаете какая? Служите на Нараяне. Лакшми придет сама. Лакшми – это богиня богатства, удачи, фортуна. Мы же все хотим именно фортуну в жизни, удачу. А она супруга не наша, она супруга Нараяны, Верховного Господа. Служите Нараяне, Лакшми сама придет. И когда мы ставим такие бескорыстные высокие цели, энергии приходят сами. Как мы, ну, примеры мирские можем привести, обычные. Благотворительные фонды. Вы просто хотите помогать другим людям. И вы можете собирать деньги у других людей, они вам дадут, видите, они сами согласятся. Вы даже работать не нужно. На благотворительный фонд люди дадут. Я читал однажды книгу о русских как бы святых, вот, ну, священниках еще до революционной России. И там был один интересный пример. Один священник, я не знаю, был ли он священником всю жизнь. То есть один человек до революции, христианин, он был известен тем, что раздавал всегда все свои деньги и все, что люди просили у него. Не отказывал ни одному просителю вообще, не было такого. Если у него что-то было, он отдавал. И всегда к вечеру дня у него было пусто в квартире, а утром снова приходило все. Потому что люди знали, что он занимается такой благотворительностью, ему посылали много денег со всей страны. Иногда посылали за день до 15 тысяч рублей по тем временам. Это целое состояние было практически. И что интересно, что уже к вечеру он все раздавал. И ровно столько прислали, сколько на день приходило просителей. Никто это не регулировал. И там просто описывается вся его жизнь таким образом. Он так прожил всю свою жизнь. Вообще не думая о деньгах, не о своей квартире, не о своей собственности. Он просто помогал людям, деньги приходили сами. Это пример, один из примеров, что написано в Ведах. Это можно применить не только в форме благотворительности. Это можно принцип применить где угодно, и в семье, и на работе. Можно работать, можно не собирать пожертвования. Но в служении Богу к вам будут приходить лучшие предложения. Если вы заботитесь обо всем обществе, к вам будет приходить высшая энергия. Один человек жаловался мне в Сибири. Он министр в какой-то области. Жаловался в том, что он всю жизнь работал в Казахстане, а во время перестройки вынужден был покинуть Казахстан. Ну, потому что он русский, ну, то есть какие-то были такие вот причины политические или какие-то еще, он не мог там оставаться, потерял положение. И как русский человек должен был вернуться в Россию. А в Россию он не жил никогда, он прожил все время в Казахстане. И представьте, он оказался в Сибири, потеряв высокий пост министра, за этим большие усилия были, целая жизнь, он остался ни с чем. И жаловался мне об этом. Почему? Говорит, у меня такая судьба, скажите. Вот вы понимаете законы судьбы? Почему с вами такое произошло? А я его спрашиваю, а сейчас вы кто? Говорит, министр. Так на что же, говорю, вы жалуетесь? Видите? У вас есть качество министра. Куда вы ни приедете, вы станете министром. У вас открыты чакры, центры, они работают. Необходимая энергия у вас просто есть при себе, вы ее с собой носите. И куда бы вы ни пришли, вас все равно назначат министром. Так же, как если вы врач, вы везде врач. Хоть в Африку поедете, все равно вы врач. Больны к вам обратятся. Лев, кто его назначает на царство в лесу, скажите? Кто дает ему документы вообще выписывает? Как это вообще происходит? Его природа это утверждает. Это тоже умонастроение и психофизическая природа устанавливает. И так, когда у человека работают все эти центры необходимые, он может позаботиться в 24 года обо всей своей семье легко. Не думайте, что какая-то удача или неудача, или образование, необразование. Большинство греческих философов, самых известных, были самоучками, у них не было никакого образования. Они просто могли мыслить. Вот и все. У них просто была открыта чакра эта философская. А другие, имеющие образование, они сейчас никто не знает. Вообще никто не знает. В 25 лет... Устроенность жизни практически полная. Здесь, видите, совпадает гармония с гармонией. Видите, тут Вот эти чакры совпадают. Здесь деловитость совпадает, здесь чувства совпадают, здесь совпадает у нас гармония. 25 лет, вы даже не думаете уже о поддержании своей семьи, пройденный этап. Не нужно об этом всю жизнь думать. Если вы добиваетесь случайно какого-то успеха в жизни, то вы будете думать, как не потерять, не так ли? Вы еще больше будете беспокоиться, если случайно добились этого. Если вы добились согласно вот своим развитым качествам, вы уже не беспокоитесь, это пройденный этап. Так же, как если вы женились, больше беспокоиться не нужно о браке. Не так ли? Почему люди всю жизнь беспокоятся о личной жизни, хотя они уже замужем или женаты? А потому что это вопрос как бы случая их отношения. Там нет какой-то научной основы, крепкой, на которую вот надежно можно положиться и забыть вообще про это. Все, есть жена, и больше никто не нужен. А вдруг я влюблюсь еще раз? Ведь я свою мужа вот так уж сильно, так уж и не люблю уже. Или свою жену. Я, конечно, женился, вышла замуж, но вот такой любви, как у Ромео и Джульетты, вот не было. Вдруг появится такая любовь, я же не знаю, что буду делать, понимаете? И люди, они думают таким образом, потому что они смотрят кино какое-то, там стимуляторы какие-то воспринимают. И у них все эти сомнения, все они живут с сомнениями постоянно. Что базы, основы не существуют, этой традиции и прочее. Я вспоминаю пример духовного учителя. Это также мой духовный учитель. В 70 лет он принял саньясу и стал проповедовать по всему миру. В 70 лет человек. 14 раз объездил всю планету. А когда он родился, пришел астролог. В Индии это было, в Калькутте. Это традиция. Ребенок рождается, приглашает астролога. Но, во всяком, все порядочные люди, интеллигентные, так делают в Индии. Обязательно нужен астролог, чтобы узнать, кто это пришел, чтобы как его воспитывать и все такое. И на следующий день пришел астролог, рассмотрел карту, говорит, я, подождите, еще раз пересмотрю, что-то странное. Еще раз, говорит, еще раз, что-то странное. Что же там такое? Ну, тут в карте, я не знаю, он примет саньясу, отречение. И в то же время будет очень богат. Я не знаю, как это понимать. Саньяси, он же не должен иметь деньги вообще. Но тут две вещи у него стоят. И полное отречение, и огромное богатство. То есть он будет проповедником очень известным. Какие-то движения, может, возглавят, что-то такое. Это было известно с рождения уже этого человека. И отец уже знал, как его воспитывать. Он знал, как его учить медитации, как владеть инструментами необходимыми. Мантрами, поклонениями и так далее. Откуда человек духовную силу берет, он его уже обучал с детства. Только поклоняясь высшим силам, можно обрести эти высшие силы. Другого пути нет. Вы не можете это украсть или отобрать, или завоевать их у высших сил. Это невозможно. Может быть, здесь на земле люди сражаются за это, но с высшими силами это невозможно. Только один путь – почтение, поклонение, служение. Добрые дела. И так человек обретает вот эти способности, ситхи, глубинные, внутренние. И отец его воспитывал таким образом, пока не наступило время брачное. Юноша подрос, пора жениться. И в это время он влюбился, этот молодой человек, в одну очень красивую девушку, индуску. Отец позвал и сказал, дорогой мой сын, у меня к тебе есть серьезный разговор. Понимаешь, у тебя будущее. У тебя будущее саньяси. Ты отречешься в преклонные годы, по гороскопу, судьба такая. И будешь проповедовать по всему миру. Но если ты женишься на этой девушке, ты к ней так привяжешься, тебе будет трудно принять саньясу. И трудно проповедовать, потому что о ней вспоминать потом. Потому что ты очень ее любишь, ты к ней привяжешься. А вот это, смотри, на тебе совсем не нравится. А если на ней женишься, будет тебе легко принять саньясу и проповедовать, исполнить свой долг. Как вы думаете, что принял молодой человек? Второй вариант принял. Да, и всю жизнь благодарил за это отца. В жизни такого мы очень редко можем увидеть, вот такую силу, такую внутреннюю мощь. То есть у него были какие-то еще открытые центры, более высокие, он смог это проконтролировать как бы. Более высшие энергии были, по которой поглотили вот эту просто привязанность такую чувственную. Итак, в 25 лет уже он испытывает первую скуку в своей жизни. Что делать дальше? Все гармонично, все хорошо. Все, куда он не пытается что-то делать, все получается. Все знает человек уже в этом плане, мирском, материальном. Он уже начинает скучать. Однако следующая чакра открывается у него. И в 26 лет он думает о призвании и смысле жизни. Вот у меня это все есть. Есть семья, есть деньги, есть работа, есть здоровье, есть разум. Зачем все это? Как это связать с со смыслом жизни. В чем же мое призвание? Моя миссия какая-то есть у меня что-то? Я же уже устроен, что дальше-то делать? Если эта чакра не раскрывается, философское призвание, нет такого призвания, нет такого ответа, человек начинает просто использовать тот ресурс материальный, который он имеет. Начинает покупать какое-то счастье, продавать какое-то счастье, принимать алкоголь или наркотики, искать какие-то таких средства. Как жить дальше с этим? Ну все же есть, что теперь делать? Скучно. Начинаются всевозможные извращенные варианты. Если мы сделаем шаг дальше, есть опасность. В истории группы Beatles именно это и случилось с ними. Не только с ними, со всеми. Они были молоды и достигли славы, достигли богатства, они были красивы, привлекательны, много было последователей по всему миру. Были кумиры, лидеры молодежи в то время. И стали принимать наркотики в какой-то момент. Их уже видели в каком-то странном состоянии. И тогда их спрашивали, а зачем? Вы же должны быть счастливы уже и так. У вас слава, у вас деньги, у вас все есть. Вот это они сказали. Нас никто не поймет. Потому что мы не знаем, что делать дальше, что с этим делать успехом. Страшная картина. Самый страшный кризис, когда вы достигаете успеха и не знаете, зачем все это нужно и кому все это нужно. Царь Соломон так и сказал. Он умер очень разочарованным во всей жизни. Он сказал, все это суета, сует. А знаете, что делал Соломон? В истории Библии никто до него таких вещей не делал. Он построил такой храм, которого в мире не было. Ему помогал весь мир строить этот храм. Он был таким мудрым. Он ни с кем не воевал. Если Давид воевал со всеми, завоевывал все царства и Саул, то Соломон, голос Бога говорил, будет такой мудрый, что не будет никаких врагов у него, все будут помогать. Он будет очень мудрый и справедливый царь. И именно он и построит этот великий храм. Проект сохранился до сих пор. Написывается в Библии, что построил Соломон и из чего. Даже кедр сибирский использовался там. Можете представить? Дерево привозили ему. Храм был разрушен потом до основания. Но проект прекрасно описывается в Библии. Можно представить, какое он соорудил вообще сооружение на все века, на тысячелетия он планировал. А в конце жизни он сказал, все это суета, сует, бессмыслица. Почему? Когда вы делаете что-то великое, достигаете, вы не знаете, кому это все потом передать. Если это слишком великая вещь, никто даже не поймет, что вы сделали. Они даже не поймут, что вы сделали. Они просто будут этим пользоваться, и все. Даже не поймут. Никакой неблагодарности, никакого ответа. Поэтому Соломон сказал, суета, сует, бессмыслица все это. Если вы живете как обычные люди, это одно. Но когда вы великие вещи делаете, это никому не нужно, нет никакой связи. Вы не знаете, зачем вы это сделали вообще. Нужно ли это вообще было делать? Суета, сует. И также здесь 25 лет, если человек не понимает своего призвания, как использовать этот арсенал, этот потенциал, накопленный в своей способности, он опустится в депрессию. Но здесь он начинает размышлять о призвании своем, о предназначении. Затем 27. Становление философии отца и матери. 27. Философия отца и матери. Отец и мать. Это интересный момент. В 27 лет он уже придает квалификацию отца и квалификацию матери. Тоже как бы рано, 27 лет, еще как бы молодой человек совсем. Он уже понимает, что это такое. Что это означает? Это означает, что 27 лет мужчина и женщина, женатый, замужний, имеющий детей, уже не привлекают никого сексуальной энергией. Это несовместимо с философия отца и матери. Они по-другому привлекают. Посмотрите на Джоконду. Весь мир думает, чем же она это привлекает? В Лувре у нее отдельный вот такой вот зал есть для этой картины. Там еще несколько висят, конечно, картин, но это для Джоконды все. И толпы там, там такой ажиотаж, эти вспышки там, как приходят, все сразу впадают в такой транс, знаете, и спокойствие. Джоконда висит. Вот такая небольшая картина. И что же там за тайна такая, разгадать которую? Это женщина, у которой вы не видите никакого вразделения. Посмотрите еще раз иллюстрацию. Это образ Вселенской Матери. Очень сильный, глубокий, проникающий куда-то очень глубоко. Не нужна сексуальная энергия, если обладаете такой силой. Она вообще не нужна уже больше. То есть вы должны стать отцом и матерью. Однажды на одной программе я был, где была школа для маленьких детей. Ну, это школа или ясли, что-то такое. Они еще там ползают, кто-то начинает только ходить, такие возрасты. Они там с мамами приходят, вот, там, чтобы вместе как-то общаться, изучать что-то. Меня пригласили в такой как бы клуб или школу, или ясли, чтобы я рассказал также о воспитании детей, вот немножко об эту тему. Я что-то рассказал, и одна женщина, это было лето, тепло, они были все там в каких-то халатиках, знаете, какие-то вот такие вот женщины были, такие разные-разные, все с детьми одновременно. И одна женщина спросила, у нее был ребенок на руках, как можно воспитать хорошего сына, ей интересовало. Ну, это всех интересует. Как же воспитать хорошего человека? Я не очень как бы корректно повел себя, но они поняли. Я спросил их всех, вы красивы? Ну, молодые женщины там были, знаете, они все были очень красивые, молодые. Я их задал им вопрос, вы красивы? Они все смутились. Я сам думал, а что я вообще спрашиваю такое, о чем я говорю? Я говорю, вы все красивы, но ваша красота сексуальна. Так вы не воспитаете хорошего сына. Никогда. Сексуальной энергией вы не сделаете великого человека, мужчину. Вы его расслабите. Вы его воспитаете похотливо. То есть мать – эталон чистоты. 27 лет вы должны быть уже таким эталоном чистоты. Конечно, это трудно представить сейчас при нашей культуре и воспитании, когда бабушка делает пластическую операцию или принимает какие-то гормоны, омолаживается, еще замуж может выйти несколько раз. Или любовника завести. То есть это культурно толкает вот почему-то вот к этой деятельности. Но тут важно становление философии отца и матери. Почему? Потому что следующий идет момент. 28 лет. Желание воспитывать возвышенных детей и оставить след в обществе. Вот они, начинаются династии отсюда. Осознание династии. Духовная чакра открывается. Семья и духовность означает династия, преемственность. Почитай отца и мать своих, это говорит Библия. А что это такое? А зачем вообще? А потому что они тебе дадут духовное знание. Не почитая, ты не можешь получить духовное образование. Духовное образование мы не можем получить, просто записывая информацию и какую-то схему изображать, которую можно в уме как-то логически уложить. Это не духовное образование. Это более-менее академическая, обычная как бы, ну, компоновка информации. Упорядоченность информации, можно так сказать. Чтобы мы могли пользоваться этим всем. Когда все в схеме, можем вспомнить так, то, какие связи, и пользоваться этим всем. Такой небольшой компьютер в голове. Здесь другое. Духовное образование. Смотрите, когда вы читаете книгу, вы получаете ту же самую информацию. А веды говорят, не так нужно делать. Теперь найди духовного учителя и получи от него наставления. Какие? Которые написаны в этой книге. Зачем же? Я же могу прочитать все. Скажите. Зачем же мне еще получать от кого-то это, если я могу просто книгу раскрыть и прочитать? То же самое. Странно это все? Нет, не странно. Когда вы читаете, получаете объем информации, вы получаете с этим вместе и чувство гордости. Как обладатель знания. Но когда вы получаете это же знание в форме наставлений, гордость не развивается. Вот это и называется духовное образование. Вы остаетесь смиренным и простым человеком, обладая великим интеллектом при этом. Вот это сочетание простоты и величия – это и есть истина. То есть мы все очень маленькие, незначительные, но мы все слуги Бога. Это очень великая позиция. Мы не просто слуги государства, мы слуги Бога. Это очень высокая позиция. И когда человек это совмещается, вот это и есть его сила настоящая. Сила в его простоте и скромности, в то же время великих знаний глубоких, большой любви. Гордый человек не может обрести большую любовь. Итак, здесь 28 лет человек задумывается о том, что же он оставит после себя. Ведь за ним пойдут его дети, а потом внуки. Куда же он поведет их? Он очень заботится об этом. Мы тоже можем задуматься, что же я в жизни сделаю хорошего, оставлю. Очень важно задуматься над этим вопросом. Мы уже сейчас можем думать об этом. Прямо вот пока на лекции мы сидим, уже начинаем думать. Что же я сделал хорошего за всю свою жизнь? И что же я могу еще сделать хорошего, чтобы оставить после себя след? Очень важный какой-то. Чтобы другим было легко как бы достигать чего-то. 27 лет, когда мне было, здесь мы 27-28 как раз, когда мне было 27 лет, я эту вещь понял. Знаете, как это было? Это был мистический процесс. Я попробовал освященную пищу. Так это случилось. Впервые в жизни. Это был подпольный Петербург. Это была бхакти-йога. Я подпольным Петербургом интересовался, потому что искал вот эти ответы всякие на вопросы, что такое смерть, что такое жизнь, что душа, есть ли реинкарнация. В то время это вообще было скрыто все от глаз. 80-е годы еще. Ну, страна атеистически была настроена. Йогов сажали в тюрьмы за вегетарианство. Вред здоровью называется. Вегетарианство, вред здоровью, все. Вот так было. Вот такая среда была. Поэтому было все это в подполье. И вот в подполье я ознакомился с людьми. И однажды пришел в такую группу, где готовят пищу, освещают ее, поют мантры и так далее. То есть они как-то с Богом общаются. Йога, бхакти-йога называется, любовь к Богу. И попробовав освященной пищи, я испытал такую эйфорию и просветление, что подумал, что это наркотик. Первое, что пришло в голову, там есть наркотик у них. Они подмешали. И я спросил, можно задать вопрос, кто это готовил? Потому что я тогда был экстрасенсом, я считал себя таким человеком проницательным, но сейчас я разберусь, пусть мне это человек покажет. И из кухни выбежал такой, знаете, веселый такой, знаете, вдохновленный. Человек говорит, я готовил, понравилось? Я посмотрел, невинный абсолютно человек. Нет, странно. Нет, подождите, я еще проверю. А ты можешь показать все, как ты это делаешь? И в глаза ему смотрю. И там я уже ауру вижу и все остальное. От меня не скрыть ничего, понимаете? Он говорит, конечно, я тебя научу готовить. И так мы с ним познакомились. Я ему помогал готовить. Потом он прямо у меня на глазах стал освещать эту пищу. Мне было плохо от этого, потому что я, ну как, с Богом не был связан никак. Я Бога отвергал, чтобы поклоняться кому-то там. Это унижение личности считал в то время. Меня так воспитали атеисты, учителя. Что кланяться не нужно никому, сгибать колени. Знаете, как унижают людей религия. Вот на колени становится, головой в пол. Видите, что происходит? А? Вы не должны такого делать. Это вот такое вот унижение. Я был так воспитан, поэтому, когда он поклонился алтарю и стал что-то набормотать, мне было просто плохо. Я думаю, зря я связался с этим вообще. Если это какая-то религия, я здесь никогда не останусь. Но после этого, когда мы стали есть эту пищу, я почувствовал такое счастье. Ну как же так? Значит, все дело в мантрах. Да не в поклонах, конечно же, в мантрах. Я же знаю, мантры, чакры, звуки. Ну вот они как-то открывают какие-то чакры. Я уже слышал об этом в подпольном Петербурге. Понятно, вот что мне нужно мантра, иначе я эту чакру я не открою. Это очень сложно. Знаете, там вращать ее в медитации, это невозможно для нас совершенно. Тогда технология уже в Академии наук разрабатывалась, как с чакрами работать. Мне принесли этот материал, нелегальный материал совершенно, не опубликованная вещь в те времена. Дуплекс-сфера называлась. Там ученые Академии наук СССР рассматривали вот эту ведическую концепцию чакр, исследовала, и они показывали, как эти чакры устроены, эти круги, эти шары, эти полушария, как они вращаются, одна с другой связаны, как постепенно их раскрывать нужно. Кундалини-йога называлась. Я подумал, да, но это невозможно. Без учителя я просто не справляюсь. Удержать все это в уме и работать с этим нет времени. А тут просто мантра. И мы сидим за столом, я это ем, у меня такие переживания, я ему говорю, а ты можешь мне эти мантры написать? Ну, думаю, наверное, дорого стоит все это. Он опять подпрыгнул от радости, говорит, конечно, тебе и мантры, и изображение дал мне сразу же все на свете. Я даже не удосужился спросить перевод этих мантр, но неважно, важно вот эта вибрация мантры, чакры. Убежал домой. А там жена, которая никак меня не могла понять, что случилось с этим дураком, что он такой странный, на кухню бежит, что-то готовит, что он хочет, я же готовлю постоянно. Он готовить-то не умеет. Я говорю, будешь мне помогать, я буду готовить на огне, чтобы ты не оскверняла своей кармой. Я уже кое-чему научился, понимаете? Она вообще с ума чуть не сошла, что где он был, что случилось, какой-то странный, не пьяный, непонятно, вот какой-то странный именно. Как будто вот одержимый чем-то. А мне нужно было самому приготовить, самому осветить и посмотреть, что получится. Я могу это вообще так же делать, нет? Я это все сделал, пожарил картошку, где-то пережарил, подгорело, где-то сырая оставалась. Плохо, на самом деле плохо, я готовить не умел толком. Никогда этим не занимался, не любил даже ничего. Ел, что попало так, что придется под руку бутерброд какой-нибудь и побежал. Все. То есть я жизнь свою не замечал практически. И вот эту картошку пошел предлагать. Какому-то изображению, непонятно какому изображению. Но получилось так, что я сковородке поклонился. Нужно было сковородке поклониться и мантры произнести. Я, конечно, жену выгнал из комнаты подальше. Сказал, что потом я тебя приглашу. Здесь не нужно сейчас. И вот тут я один в комнате. Можете, я не могу встать на колени. У меня такая гордость, но никого же нет. Я себе, знаете, что внушил? Я занимался гимнастикой. Я сказал, ну просто сгруппируйся, это называется. Это не поклон, сгруппировался, ну все. Ну я сгруппироваться могу, хорошо, кланяться не буду. Сгруппируюсь перед картошкой, сгруппировался, вот, и стал произносить мантры. А сам думаю, ну и дурак же, вот как это все выглядит вообще? Вот странно, да вот какая-то сковородка с картошкой, человек вот сгруппировался и там что-то бормочет кому-то. Я себя таким идиотом никогда не чувствовал. Вот. Но я произнес все-таки эти мантры по листочку, без всякого смысла. И почувствовал себя так плохо-плохо. Униженным, оскорбленным, ну все, раздетым полностью, при всех. Взял эту сковородку, жена говорит, заходи, все, хватит, концерт окончен, давай есть. И мы с этой же сковородки начали есть, там у нас вилки, ну как обычно люди это все делают. Там же готовят, там же едят, туда же и сваливают все и так далее. Такая же культура у всех была. Я ем эту картошку, где-то сырая, где-то вот подгорела, где-то плохо перемешанная соль и так далее. Сухая, масла мало было. Ну все плохо по всем статьям. И тут у меня вдруг изнутри сердца такой нежный голос. Нежный-нежный голос. Значит, трудно отказаться от него. И говорит, ты плохо пожарил картошку. Но поскольку он нежный, то я слушаю его. Но то, что он говорит, мне не нравится. Я говорю, ну и что? Но это еще не значит, что я что-то не умею или прочее. У меня гордость же есть, понимаете? Что это? Ну что так? Что с этого? И вот ем демонстративно плохо, но есть можно, все нормально. И так зло ем картошку. Потом снова это чувство, такое нежное, теплое, и снова голос. Ты плохо пожарил картошку. Ну что, есть что ли нельзя? Есть же можно. А вот жена ест, и я ем. Я с ним начну разговаривать, я даже не понимаю, что происходит только. Даже не удивляюсь. И вот когда третий раз это произошло, вот тут перевернуло все. Голос сказал, ты вообще в жизни ничего хорошего еще не сделал. 27 лет. Я вдруг осознал эту мысль впервые в жизни, что я ничего в жизни хорошего не сделал вообще и не собирался даже делать. Планов таких не было. Только думал о своей карьере, о своем будущем, о себе, как жить, как то, как заработать, как планы только личные строил. Ничего не планировал что-то сделать, какой-то след оставить. Вот сейчас не было такого. Но здесь, говорится, в 28 лет человек уже знает, но уже может быть основателем династии. Кстати, сколько было лет Ворошилову, полководцу, когда он принял командование? 19 или 18 лет он уже командовал армией. Вот есть пример, видите, что люди могут быть зрелыми в какие-то годы, уже с проявленным характером, силой долга, разума. То есть такие примеры в истории, великие люди. Но я в 27 лет понятия не имел, для чего живу еще. И затем начинается новый цикл. Если у нас была гармония, здесь начинается философия. Мы продолжим, но сейчас я пока еще хочу остановиться на семейных отношениях. Когда мы говорим о семье, мы чаще всего подразумеваем мужчину и женщину. Не так ли? В основе два противоположных пола. Но это не семья еще. Нет. Семья подразумевает любовь, доверие и забота. Просто заботиться друг о друге, как о двух взрослых человека, сентиментально. Там дети это все как бы дополняют, семью делают. Вот тут нужна забота, вы там необходимы. Если просто нужны друг другу для секса и каких-то вот эмоциональных вещей, этого недостаточно, чтобы называться семьей. Еще. Если у вас нет своих детей, вы должны все равно о ком-то заботиться, иначе это не семья. Ашрам семьи так и называется. Он заботится еще о ком-то. Прежде чем поесть свой обед, он выходит на улицу и громко провозглашает. Пища готова. Кто голоден? Заходи в дом, будь гостем. Каждый день он это делает. В Ведах написано так, что семейный человек именно так живет всю свою жизнь. Он должен заботиться об окружающих людях. Кто-то может быть голоден, кто-то болен. Кому-то нужна благотворительная помощь. Это забота семейных людей. Это их аскезит, их очищает от эгоизма, жадности, зависти в собственном доме. То есть необходимо очистительные какие-то действия. И это означает забота. Если нет детей, кормите кого-то. Приглашайте гостей, заботьтесь о других людях, которым нужна помощь. благотворительностью занимать, иначе это не семья. И так он провозглашает, пожалуйста, в дом заходи, будь гостем. И известно, что если первый раз кого-то пригласите незнакомого, он сразу не согласится, верно же? Ну, неудобно же. Он сразу, хорошо, я пойду поем, да? Не знаю ничего. Тогда должны повторить второй раз, пожалуйста, пожалуйста, будьте гостем, не смущайтесь, будьте как дома, ну, осветите мое жилище, заходите. И даже второй раз человек еще нерешительно настроен, третий раз сказать нужно еще. Трижды должны это провозгласить. Потом пригласить гостя, накормить его и только потом сесть за стол. Не вместе с ним. Сначала накормить его собственными руками. А потом сесть за стол, когда он удовлетворен и ушел. Вот тогда вы почувствуете, что вы развиваетесь. Это называется семья. Семья – это развитие. Не, семья не означает, что просто у вас есть свой сейф, свои какие-то там кладовые, счет в банке, вы это постоянно накапливаете, накапливаете, накапливаете и мечтаете о каком-то потом отдыхе бесконечном. Это не семья. Это не ячейка государства. Это монополия какая-то, конкурирующая с другими монополиями семейными. То есть в ведах описывается все это по-другому. И откуда это желание именно жить для себя, чувство? Противоположный пол означает чувство и привязанность, вожделение. И это вожделение говорит нашему разуму, теперь нужен дом, свои деньги, свое хозяйство, своя работа, потому что мы хотим быть вместе. Вот эта идея быть вместе возникает из сексуального привлечения. Жить в одном доме, в одной квартире и так далее. Сексуальная связь. А дети, когда рождаются, они очищают родителей от сексуальных отношений, потому что к детям вы не испытываете сексуальных чувств. И они требуют полного внимания. Это естественная медитация. Это ваш ребенок, и вы будете о нем думать постоянно. Но никакого секса при этом. Никаких сексуальных чувств. То есть дети чисты, они требуют совершенно других отношений. И чем больше детей у семейного человека, тем считается он более благочестив. То есть большая семья прославляется человеческой. Мать героини называется. Просто много детей, она все, она уже герой, это женщина. Высокого уровня, если она такая мать ответственная. То есть это в ведах поощряется. Сейчас мы в силу обстоятельств каких-то экономических и других не можем иметь большие семьи, по 15 детей, допустим, или 12, или 10, или 9, или 8, или 5 хотя бы. Редко. Ну, максимум 2-3 ребенка, я думаю, не знаю, как вот в Латвии, в России маленькие семьи. Ну, трое максимум. Четверо тоже редкость. Четверо детей. Обычно один, два, вот, ну, хватит, все. Не так уж много денег у нас и возможностей. Я вам рассказывал, как меня пригласили на радио в Алма-Ате однажды. Программа была, называлась «Аборт», я не знал об этом. Мне позвонили со студии, пригласили, я срочно нужно было приехать, я согласился, поехал, и уже сразу попал в эфир, вовремя одел наушники, говорю, тема-то какая? Он говорит, аборты. Я думаю, ну да, вот я попал. У меня же такая, знаете, точка зрения очень крайняя. Что сейчас будет, не знаю. И было, знаете что, был просто невероятный эксцесс случился в городе с этой передачей, когда я стал говорить, что такое аборт, языком вет, что это убийство и прочее. Есть карма, есть за это наказание. И телефон взорвался. Передача планировалась на 20 минут. На 20 минут мы просидели полтора часа. Меня хотели размазать по стенке просто. Кто не звонил, все были против меня. Он не понимает, что сейчас экономические обстоятельства сложные. Если женщина одна и мужа нет, невозможно воспитывать одного ребенка и работать, и то, и другое. Они все жаловались на эти обстоятельства и говорили, что это непрактично то, что он говорит. Мы современные люди, почему мы не можем так сделать? Потому что это значит просто убить себя, убить свою жизнь. Вот так вот остаться одной с ребенком. Без поддержки, без никого. И продолжалось. Потом одна женщина позвонила и сказала, слушайте, а вот давайте его спросим. Он вообще семейный человек или нет? Я говорю, семейный. Дети есть? Говорю, да, одна дочь. Ну и как вы решаете эти проблемы в вашей семье? Я говорю, а у нас целибат с женой. Ну то есть обет безбрачия дали. Я говорю, ну а кто вообще пригласил этого человека сюда в студию? Да он же фанатик просто. Теперь понятно, что он тут говорит вообще? Вообще не нужно таких людей приглашать в студию. Давайте нормального человека пригласим, поговорим об этой теме. И когда я сказал о том, что у нас целибат с женой, ко мне сильно изменилось отношение ведущей вдруг. Она почувствовала ко мне какое-то глубокое сострадание. так стала смотреть на меня, знаете, как я сразу почувствовал сильную перемену в ее отношении ко мне. И как бы стала принимать мою сторону вдруг как-то, вот сочувствие какое-то. Вот тут начался меняться что-то в передаче. А звонки продолжались в том же русле, меня все обвиняли, критиковали, все это отрицали. Были очень раздражены, причем злые. Ну, тогда был экономический кризис, был еще серьезный. И, наконец, последний звонок. А я уже сижу, просто молюсь всем богам. Завалил передачу, в общем. И последний звонок, женщина говорит, вот я тоже не согласна с вашим гостем. Вот у меня дочь, и муж сразу меня бросил, еще беременной, когда только вот мы зачали ребенка. И я думаю, что нужно было сделать аборт, потому что моя жизнь была крайне трудной. Я согласна со всеми этими женщинами, которые только что вот звонили, говорили. Это на самом деле очень было трудно. Невероятно трудно жизнь у меня была. А ведущая спрашивает, а сколько вашей дочери сейчас лет? Говорит, 21 год. А вы любите свою дочь? Конечно. А вы не жалеете, что не сделали аборт? Говорит, нет. И ведущая говорит, я снимаю перед вами шляпу. И все звонки сразу закончились. Все, люди стали понимать, что это боль. Открылась какая-то чакра вдруг. Оп. Вы думаете, ой, на самом деле, есть что-то более высокое. Такое как бы озарение происходит. И в семейных отношениях необходим духовный рост. Необходимо также философское воспитание. Необходима мудрость. Обычно мы все ожидаем это от старших. Потому что духовность богат, человек опытом именно. Мудрость, если он практикует мудрость, он богат и духовным опытом. Ну а если он не практиковал никогда мудрость, и он старший, и он говорит, что этого ничего не существует, Бога, допустим, нет, души нет, что с вами происходит? Рушится ашрам, рушится духовный уклад жизни, не просто семья. Сначала рушится духовный уклад, а потом уже рушится семья. Прежде чем разрушить семью, нужно разрушить ее традиции, основы. Глубинные. Так, сейчас люди женятся, потому что есть чувства. А в прошлом люди женились, потому что был долг. Великие люди, они были очень разборчивы в браке. Они принимали партнера в соответствии с разумом, с необходимостью. Была такая царица Драупади, когда-то Махабхарата описывается. 5000 лет назад описывается история планеты. И была это одна из самых великих цариц мира. Семь великих женщин существует, Драупади одна из них. Это история планеты целиком. Махабхарата называется. И вот Драупади, она родилась из священного жертвенного огня необычным способом. Когда она появилась из этого огня во всем убранстве, все были ошарашены ее божественным образом. И все подумали, эта женщина, она разрушит весь мир. Она очень могущественная, очень привлекательная, очень глубокая. Мужчины будут убивать друг друга за нее. Это была ее миссия. Разрушить все демонические силы. Появилась очень чистая, могущественная женщина. И все демонические силы возбудились, когда увидели ее. Каждый царь хотел заполучить ее руку. Почему? Почему так? А потому что если вы мужчина царь, вам нужна вдохновляющая сила рядом. Иначе вы, ваша сила... бесполезность. То есть он необходимость для такого человека иметь достойную, сильную жену. И чем сильнее жена, тем сильнее вдохновляющая сила. Тем больше человек может добиться в жизни. Люди использовали разум, не просто какие-то чувства. Итак, вы видите красивую девушку, да, но будет ли она вдохновлять всю жизнь? У нее достаточно глубокого сознания внутри, чтобы она смогла вас всю жизнь вдохновлять. У нее есть ресурсы или только внешность? Если только внешность, это лет на 5-7 хватит. Потом старение, привыкание, ну, это обычный процесс биологический, вы теряете постепенно больше и больше интереса. Переходите на требования, на ссоры глубокие, на обиды, и в конце концов кого-то еще находите на стороне. Итак, это Драупади. И ее завоевали воины на своем варе в день, на состязании. Ее отец вынужден был собрать всех этих кшатриев, воинов мира, которые ее хотели руки, и устроить состязание справедливое. Наиболее сильный, могущественный получит ее руку. И Арджуна это сделал. Он выполнил то, что никто не мог сделать. Он был таким лучником. Царь сделал так, он подвесил муляж рыбы под потолок зала собраний. Ниже этой рыбы вращалось колесо со спицами. Нужно было попасть в глаз рыбе стрелой из лука между спицами колеса, колеса вращающегося, глядя на колышащее отражение бассейна внизу. Отражение колышется, колесо вращается, за ней рыба, глаз. Вы должны пронзить точно в какой-то момент. Это сделал только один воин того времени, Арджуна. Он завоевал ее. Она спустилась вниз с балкона и предложила ему гирлянду. И все воины чуть с ума не сошли. Они все бросились, сражаться начались. Пришлось разгонять всех еще воинов оттуда. Не так все просто было. То есть люди боролись за... Вот, то есть это разум. То есть вы теряете тогда все. Если вы теряете хорошую жену, полжизни выбрасываете. Если у вас нет духовного учителя, выбрасываете всю жизнь. Сейчас у людей нет часто ни того, ни другого. Ни настоящей сильной пары, ни духовного наставничества. Жизнь бессмысленно становится в потемках. То есть это разум. То есть жена необходима. Редкие люди могут обходиться без жены. Это уже завтрашняя тема будет. Или без мужа. То есть можно все это миновать, конечно же. Если наша жизнь где-то вот тут как-то изломана каким-то образом, не проработана, хорошо, мы сделаем так и займемся чем-то другим, более высоким. Это тоже можно, это завтрашняя тема. Сегодня семейные отношения. И сейчас мы сталкиваемся с тем, что мужчина и женщина не понимают друг друга. Почему? Не хотят понимать. Из-за ложной гордости. Чем сильнее вы себя отождествляете с телом мужчины и с телом женщины, тем меньше вы понимаете другого человека. То есть вы хотите от женщины того же, что как, все мужские характеристики ожидаете от нее и понимание интеллекта. А женщина ожидает женские характеристики. Потому что если она отождествляет с женщиной, она думает, что он должен действовать как женщина. А мужчина здесь с мужчиной и думает, что женщина должна понимать и действовать как мужчина. И поэтому мужчина превращается в капризного ребенка в семье. Он просто говорит, то хочу, это хочу, все хочу, ругается, критикует, недоволен постоянно. А защиты должное обеспечить не может. Поэтому сегодня мы обсуждаем, что это за психология, чтобы понять друг друга, отвлечься от собственной персоны, что мы в чем-то едины, но в чем-то мы различны. В чем же это различие? Женщина в 9 раз глубже устроена мужчины. Это сейчас для мужчин информация. Женщинам это не обязательно знать. Мужчина должен знать, что женщина в 9 раз все переживает глубже, чем мужчина. И счастье, и горе, и потери, и приобретения. И материнство, и любовь в 9 раз. То есть, смотрите, внутренне она сильнее мужчины в 9 раз. Она легко его может подчинить. Просто расплакаться, эмоции свои проявить, и мужчина уже теряет силу. Все, слабеет перед ней. Или своей красотой, своей пластикой, движениями, формами. Она легко ее сбивает с толку. Он перед ней как дурак будет стоять просто. Как дурак. Вот как поставите, так и будет стоять. Понимаете? Вот как поворачивать, как хотите. Он любую форму примет. Он становится дураком просто. Это могущество внутренней женщины, влияние ее. Если какая-то женщина идет по улице, громкий стук каблуков, мужчины смотрят. Если какой-то мужчина бежит по улице, никто не замечает. Понимаете, разница большая. То есть внутренняя энергия женщины, она проявляется в ее поведении, также в ее одежде, в ее голосе, в ее характере. Она привлекает, сильно привлекает мужской ум. Потому что он не устроен так глубоко. Для него женщина как какое-то сверхсущество. Превосходящее его. Когда он влюбляется, он так и думает. Сверхсущество. То есть что-то непостижимое для него. Это называется любовь, привлечение. А сам мужчина, он имеет единицу от 9 способностей женщины переживать, чувствовать и различать разум и чувства поверхностней. При этом он в 9 раз свободней, независимей. Не переживает то глубоко, ему легче в жизни. Он хорошо устроен, смотрите, без женщины. Если мужчина очень хорошо устроен без женщины. То есть ему, собственно, женщина не нужна с этой точки зрения. Потому что женщина может забрать его свободу. И современные мужчины боятся именно этого, входить в семью, именно потому, что могут потерять свободу. Это для них самое дорогое. Вот эта единица, значит, свобода. И когда женщина эмоционально давит на него слезами или какими-то требованиями, или пилит его, он этого никогда не выдержит. Он либо бросит ее, либо застрелится, либо найдет себе другую женщину. Нет, ему не сидит ни один мужчина. Если всю жизнь что-то требуется, что-то пилится, и что-то вот чувствами, знаете, вот продавливается, мужчина это терпеть долго не сможет. Для него это невыносимо, такая нагрузка. Поэтому он действует прямо глубоко в сердце, она там работает с ним, тут вот прорабатывает его. А когда он не выдерживает, он прорабатывает его кулаками сверху. Он не может так глубоко прорабатывать, но у него есть эта физическая сила, она боится его гнева физической силы. Почему? Потому что разум и чувства у них работают тоже по-разному. Для тех, кто не слышал, я покажу. Если здесь мужчина, здесь женщина, это их полушария. Разум и чувства. Два полушария. Такая их психология. У женщины, это мужчина, это женщина. У женщины 9 единиц, мужчина 1. 9 единиц – это веды описывают, ее могущество. Современные психологи говорят 1,5-2 насчитывают. И мы тоже нашли этому объяснение в ведах, почему сейчас 1,5-2, а когда-то было 9. А что такое 9 единиц? Это означает, что вы можете видеть будущее, можете исцелять болезни. То есть вы чувствительны, вы видите сны и понимаете, что будет завтра или послезавтра. Вот такая женщина по природе, она чувствительная часть творения, говорит. 9 единиц. Но если она целомудренна, если не целомудренна, она теряет свою силу. Если она думает, скажем, об одном мужчине, у нее 9 единиц. Только об одном. Если от 2, делите пополам 9. От 3 на 3, если на 4, то 1,5-2 единицы останутся какие-то. Она почти как мужчина становится. Если она думает обо многих мужчинах, она становится почти как мужчина, теряет глубину вот этих своих, своей как бы природы. Поэтому веда говорит, что для женщины главное хранить целомудрие, в этом ее сила, ситха мистическая, могущество. И затем у мужчины это работает просто попеременно, либо разум, либо чувство. Что-то одно. Как только мужчина переключает свое внимание на разум, чувства подавляются, чтобы не мешать, устраняются вообще. Вот это жесткий характер тут проявляется его. Принимает решение и не отступает. Как судья, как воин, вот это его мужская природа. Если же чувства пробуждаются, внимание переключается на чувства, разум устраняется. И что от мужчины остается? Это в ведах называется не мужчина, а другое слово джада, придурок. Вы видели таких мужчин? Они слишком много бегают за женщинами, они становятся такими придурковатыми. Там выпьют, там поматерятся, там что-то, кого-то найдут. Они просто нарушают покой общества. Так и говорят, придурок. Молодые придурки бегают, тут не понять, чего делают. Что старшие говорят? Женитесь, нужно остепениться вам. Жена должна быть рядом. Вот, схватит вас, контролировать должна. То есть жена нужна человеку только тогда, когда у него возникает потребность общаться с женщинами. Множественное число, видите? Мужчина имеет такую природу. Если рядом нет жены, он будет думать, что любая красивая женщина ему принадлежит. Любая красивая женщина хочет с ней общаться. Это природа мужского разума и чувства. Но когда рядом жена, она не дает ему это делать, она контролирует. То есть если у вас в доме мыши завелись, кошку нужно заводить, верно? Как только в ум проникли женщины, жену нужно, жениться нужно. Все. И тогда, если вы смотрите куда-то, на куда смотришь? Куда смотришь? На меня смотри, сюда. Вот так. Туда смотреть не надо. Контролируй чувства. Йога начинается. Йога контроля чувств. Это семья. То есть женщина возбуждает чувства, жена контролирует чувства. Есть разница. Поэтому говорится, что для мужчины и женщины это дверь в ад. А жена – дверь к спасению. Также для женщины. Мужчина – дверь в ад. Муж – дверь к спасению. То есть тут сохраняется разум и вся культура, если есть брак. Поэтому мы говорим о браке, как о высшей культуре в обществе. Итак, у женщины эти две составляющие работают совсем по-другому. Мужчины должны знать это хорошо. То есть вы не должны злиться на женщину, а вы должны просто понимать. У нее работает одновременно то и другое. Вот в такой вот вибрирующей системе. Бррррр, бензопила, знаете, бррррр. Чувство, разум, все знаю, все чувствую, все понимаю, в 9 раз глубже. Все, он ничего не понимает, я все знаю, но не знаю, что же делать. В таком состоянии вы не можете принять решение. Женщинам трудно принимать решение, они будут все время сомневаться. Такая натура у них. Поэтому он идет к нему и говорит, дорогой, что будем делать, так или так, так или так. Он так быстро не может переключаться, это вообще для него неестественно, это просто беспокойство какое-то. Он так кулаком стукнет, хватит, все, стоп, делаем так. Я решил, все, не перечь. Так, по-мужски. Она говорит, ну не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Все, я делаю, он делает и ошибается. А я тебе говорила, говорила, говорила. Или не ошибается, это тоже говорила. Все ошибки его, все достоинства ее, видите. Замужем, она защищена. Не обижайтесь, это нормально. Именно так женщину нужно и защищать. Все ошибки мои, вы говорите, все хорошее, только благодарю советам. Так вы и поступаете с ней. Тут нужно принимать, уважать эту природу. Тут не нужно спорить, кто прав, кто виноват, кто лучше, кто хуже. Просто нужно уважать женскую природу, и все, она должна быть под защитой. На самом деле, когда вы так поступаете, в глубине души она признает ваше величие. На самом деле, она глубоко начинает уважать вашу природу. Это естественно происходит. Не нужно это доказывать как-то, или силой, или криком. Именно пониманием заботы. Это необходимо сейчас знать, потому что сейчас мужчины и женщины очень сосредоточены каждый на себе. И не могут понять друг друга. Например, когда молодой мужчина ухаживает за невестой, он подарки, цветы носит регулярно, почти каждый день, правда же, как-то служит ей. А когда он женится, он забывает об этом. Почему? Вопрос. Женщина не забывает, она ждет, продолжает ждать подарков. Внимание. А мужчина забывает. И уже через месяц она спрашивает его: дорогой, а ты меня еще любишь, нет? А он, для него это просто стресс, шок. О чем ты говоришь? Зачем? Зачем ты говоришь такие вещи? Вот же есть уже свидетельство о браке, все же уже решено. Для него, для мужчины, если решение принято, все, он к этому не возвращается. Все, решение же есть, и он принимает решение. Пробуждается сразу, принял решение, все, вопрос законченный. Также тут брак есть, все, вопрос законченный, цветы больше не нужны. Зачем так много внимания? Мы же уже муж и жена, все ясно. Мы уже любим друг друга, зачем что-то еще? Но у женщины, поскольку вибрирующая природа, она будет сомневаться. Цветов нет, так, так, что это значит вообще? Вот тогда раньше он мне приносил, а сейчас не приносит. А что это значит вообще? От него пахнет какими-то духами, интересно, что это значит? Она всегда будет так себя вести. Потом веды что говорят? Обязанность мужчины регулярно дарить подарки своей жене. Иногда вместе ходить, выбирать ей одежду, допустим. Как у меня есть знакомый, он бизнесом занимается, и его бизнес неустойчивый. То есть денег, то ну никаких денег. И когда нет денег, у него с женой напрягаются отношения. Ну, нет подарков больше, нет внимания, денег нет, все. И она начинает тоже вот напрягаться отношения, а он знает, что делать. Он разумный. Он говорит, поехали в Рамстор, поехали в большой магазин. Она говорит, да, да, садись. И поехали. Такой магазин, говорит, выбирай, что хочешь. Она говорит, ты что, серьезно, что ли? Да, вот что хочешь, ты выбирай. Говорит, это хочу. Хорошо, пошли дальше, что еще? И так целый список составит. Вот когда, говорит, будут деньги, все это куплю, поехали домой. И отношения вот такие. Он знает, что это нужно делать. Даже если не можете, все равно нужно вот звезду подарить какую-то. Это же ничего не стоит, верно же? Ну как, видишь, это я тебе дарю эту звезду. Вот. Или цветок с клумбы хотя бы своровать, понимаете? То есть женщине необходимо быть убежденной в этом. Тогда она спокойна замуж. Есть внимание. Для мужчины это будет трудно делать. Ему нужно напоминать себе это, потому что у него другая природа. Поэтому иногда он забудет. Женщина не должна обижаться. Если она обижается, ах, ты забыл, ты не любишь, и закатывает какую-то истерику, и на этой почве то есть что-то серьезное начинает раздувать, это ее серьезная ошибка. Она должна понимать, мужчина может это забыть, потому что он глуп в этих отношениях. У него всего одна единица, понимаете? Ну что с него взять? Он несовершенный, незрелый. Эксперт в этих отношениях женщина. А он просто дурак, что женился. Так иногда говорят. Он даже сам это говорит. Дурак, что женился. Но без этого тоже нельзя. Поэтому, как говорил апостол Павел, не женился, не женись. Женился, не разводись. До конца нужно идти. Вот это мужчина. Не женился, не женись. Все, не гуляй, не смотри вообще на женщин. Иди к Богу, все, нормально. Так легче тебе будет, меньше страданий. Но большинство не могут, тогда женись, но не разводись. До конца иди. Выдержи все это. И тут описывается, веды это подробно не описывают, как мы сейчас с вами вот это разжевываем, потому что люди не так себя отождествляли с телом, как сейчас. Не было такого сильного эгоизма, как сейчас воспитывается в людях у нас с вами. Поэтому нам нужно разжевать, почему же мы должны вот так к женщине относиться, а к мужчине вот так. Потому что вот такая природа оказывается. С другой стороны, женщина должна уважать разум мужа. Если он принимает какое-то решение, Она должна уважать. Не то, что я все равно лучше знаю. И упрекать потом за все ошибки. Главное, что она должна быть защищена. Быть замужем. Вот это главное для нее. Неважно, кто прав, кто виноват, нужна защита женщин. В обществе это одна из главных программ. Защита женщин, детей, стариков, священников и коров. Написано в Ведах. 5. Корова в том числе. Корова – мать человека. Ее нужно под защитой держать. Не убивать никогда коров, ни в коем случае. Ведическая цивилизация запрещает это делать. Это акт самого глубокого невежества. Семья без коровьего молока имеет проблемы. Потому что коровье молоко дает интеллект детям. Интеллект взрослым. Это источник интеллекта человеческого. То есть корова так связана с человеком. Это мирное животное. Оно живет с человеком, потому что оно не выживет в лесу с тиграми или с медведями. Оно именно с человеком живет для того, чтобы он пил ее молоко. У нее достаточно много молока, чтобы напоить теленка, и еще много остается. А если она любит, она дает молоко даже без теленка. Даже когда не имела теленка. Я это в Индии видел, недавно услышал историю про шведскую ферму. Есть две коровы, которые никогда не имели теленка, дают молоко, потому что там атмосфера любви. Также в новостях однажды прочитал об одной женщине, 70, около 70 или даже больше, не помню, преклонный возраст. Она увидела внука или правнука, и у нее появилось молоко. Это состояние любви. И корова, поскольку она так любит человека, хотя она животное, это веду уважают. Нельзя так коварно поступать с таким животным, который так имеет такую любовь к человеку. Должна быть защищена им. Это наша ответственность. Коровы, старики, женщины, дети и священники должны быть защищены в обществе. И в обществе будет гармония и покой. Если женщина обеспокоена и встревожена и несчастна, она беспокоит все общество, говорится. Она очень могущественна. Ее эмоции, ее чувства, неудовлетворение. Особенно сильны проклятия женщин. До сих пор это работает. Многие проклятия сейчас не срабатывают, которые описывают в советах, нет такого могущества. Но обиженная женщина имеет силу проклинать и до сих пор. Вот этого нужно остерегаться. Что такое проклятие женщины? Это означает, что вы становитесь как привидение. Даже мужчина теряет способность принимать правильные решения или сильные. Вялый, аморфный, инфантильный разум остается у мужчины. Это проклятие. Даже когда он слушает истину, не заинтересовывается ей. Даже когда все понял, сделать ничего не может. Это проклятие называется. То есть век Кали нынешний, очень много таких проклятий, потому что много брошенных семей, много несчастных детей, много обиженных женщин, поэтому мужчины слабеют, слабеют, слабеют тоже. Таким образом. Волей-неволей мы получаем как бы эти проклятия в результате. Поэтому семейная жизнь, как вы видите, это огромная ответственность для всего общества. Очень важный момент. Восстановить ее чистоту и силу, и традицию. И для женщины существует наука, как общаться с мужчиной. Там есть 5 ролей. Первая – это жена, которая укажет на долг. Будет его разум поддерживать именно. Регулировать его чувства и поддерживать разум. Это жена. Второе – это мать, когда она заботится о нем во время его слабости, болезни, неудач, как мать заботлива. Третья ее роль – это сестра. Она довольна любым вниманием брата, сестра. Как мы говорим, что если муж недостаточно внимательно оказался, она будет довольна все равно, как сестра. Четвертая роль – это дочь, когда муж в гневе. Она не должна его контролировать как жена в этом случае. Иди на работу. Нечего тут орать. Угу. Не должна как мать действовать. Я тебя накажу, перестань. Не должна как сестра. Не ударишь, не ударишь, не ударишь. Как дочь должна быть. Гнев сразу проходит. Попробуйте, женщина. Все сразу мирно становится. Смирение женщины очень могущественно. И пятая роль – это роль любимой женщины. Любовница. Как мы здесь показываем, что в нынешнее время вот этот внутренний блок ослабевает. Материнская чистая энергия, сестринская, дочерняя ослабеют. Сейчас очень сильна роль требовательной жены – деньги, деньги, деньги. И роль любовницы – секс, внимание, секс, внимание. Больше мне внимания, удовлетворяй мои чувства и приноси деньги. Это называют веды не брак, а узаконенная проституция. Эти отношения. Без этих внутренних. Вот семья – это все вместе взятое. Пять ролей женщина овладевает. Считается, что если она овладела в совершенстве пятью ролями, она не может быть никогда брошенной. Невозможно. Потому что это исполнение всех желаний мужчины. Все, что ему нужно. Абсолютно все. Все, что мужчине нужно. В свою очередь, от мужчины тоже требуются великие качества. Если это великая женщина, то тут великий мужчина. И первое – это знание цели жизни. Иначе его разум бесполезен. Если он не знает цель жизни, то нет применения разума. Разум – это способ достичь цели жизни. Но если ее нет, зачем разум нужен тогда? Для выпивки, для наслаждения, тогда он используется ведь и не по назначению. Поэтому первое – знание цели жизни. Это мужская природа. Второе – бесстрашие. Бесстрашие. И третье – щедрость. Это качество великой личности, или как мы говорим с позиции чакры в виде открыты все необходимые чакры. А здесь они открыты. Великая личность знает цель жизни, не боится и щедр. Может ли великий человек быть трусом или жадным? Или не понимать, зачем живет. Нет, видите. Это три главных момента. Поэтому его роль как бы духовного учителя. Вот благодаря вот этим качествам роль духовного учителя. Когда он становится духовным учителем, только одна вещь необходима для мужчины. Медитация на абсолютную истину, на Бога, и контроль чувств. Буквально, если говорить конкретно, контроль сексуальной энергии своей. Эти качества в нем автоматически выражаются. Это его природа. Именно сексуальная энергия разрушает вот эту природу, героическую и могущественную мужскую природу. Потому что языком физиологии семя мужчины формируется из крови. Вы знаете, что кровь – это энергетически самая могущественная субстанция. В некоторых религиях говорится, что кровь – это душа человека. Настолько она энергетична, могущественна. Так вот, из стакана крови вырабатывается лишь капля семени мужского. Вот такая вот сжатая могучная сила. И когда он расходит энергию для чувственных наслаждений слишком много, он лишается этой энергии. И тогда он становится трусоватым, жадноватым и забывает, зачем живет. Это чисто можно объяснить физиологически и психически. То есть сексуальная энергия лишает его силы. Вот и все. Вам легко быть щедрым, когда много денег, не так ли? А когда мало, трудно. Здесь то же самое. Когда много у нас сил, мы можем помочь кому-то. Мало сил, мы не так способны. И также мужская сила заключается в его контроле чувств и присутствии разума. Это есть мужчина. Когда он теряет разум, это уже что-то другое. Поэтому напрямую как бы счастье и успех семьи зависит от регуляции семейных отношений, то есть сексуальных отношений. Но также и пища здесь имеет свое значение, другие вспомогательные факторы. Но веды говорят, что есть только один враг у человека в этой жизни – это его вожделение. Это главный враг всепожирающих, говорится, вожделение. Не думайте, что война и вражда существуют потому, что есть Белый дом и Кремль. Не по этой причине, а потому, что есть вожделение. Вот почему это происходит. Поэтому от отношений мужчины и женщины в обществе зависит вся и политика, и экономика, и культура, и все на свете. Видите, какая наука взаимоотношений? В центре всей культуры, и религии, и философии, и образа жизни отношения мужчины и женщины. Если мы здесь разберемся, все станет на свои места. Когда? Через полгода. Начиная от этого сегодняшнего времени. Если вы это будете практиковать, через полгода все кардинально изменится в вашей жизни. Улучшится во много крат. Сначала нелегко. Почему? Так же, как терпеть зуд. Комар укусил. Чешется. Трудно терпеть. Вы чешете. Легче становится, правда же? А потом зуд усиливается. Вам нужно чесать еще больше. Легче. А потом он усиливается. И так, пока в кровь не разорвете руку. А что? Потерпите чуть-чуть, он утихнет. Также сексуальное желание. Нужно знать, как терпеть, как переключать внимание. Не то, что вы смотрите на противоположный пол и терпите. Так вы с ума сойдете. Так вы попадете в психиатрическую лечебницу, конечно же. Если вы продолжаете думать об этом и не делать этого, то вы взорветесь. Когда разорвет эта чакра, вас просто разорвет. Именно вопрос, что переключаете внимание выше, на другую чакру. Это философия, это гармония отношений, это радость, это культура, это творчество, это искусство всевозможное. Это та же сексуальная энергия на более высоких уровнях. В конце концов, есть духовность, это любовь духовная. Если вы обладаете такой энергией, ваше деление просто вам не нужно. Нет необходимости в этом. Оно вообще не нужно, кроме как, чтобы зачинать детей. Оно вообще не нужно, эта энергия. Ходить сексуально возбужденными не нужно постоянно. Если вы смотрите на улицах друг друга, всегда поддерживает это настроение возбуждения. А для чего? Что люди шли путем материального прогресса. Это написано в Ведах. Если вы хотите ускорить материальный прогресс, тогда просто открывайте вот это вот вожделение, усильте в обществе, чуть-чуть добавьте этих картинок, одежду немножко смените, ноги немножко, юбки поднимите повыше чуть-чуть, и все, и мужчина активизируется в этом направлении, именно в материальном. Если хотите больше одухотворить общество, умиротворить, опустите длину юбки чуть пониже и прикройте какие-то другие вещи. Вот и все. И дайте людям знания какие-то. Сейчас эти знания есть, почему на них никто не обращает внимания, скажите? А я объясню. Вот мы сейчас сидим и слушаем. Хорошо. А представьте, что теперь мы все сидим в зале без одежды. Сможем слушать? Зачем нужна одежда? Чтобы мыслить на другом уровне. Это не просто мода. Как красиво, или как это было, или как это должно быть. Это не просто мода. В этом есть смысл разумный. То есть одежда означает, что вы можете мыслить выше обычных каких-то условностей. И вся как раз культура человека, она выражается в его способности одеваться, говорить, вести себя, не вызывая вожделения, не тревожа разум противоположного пола, а сохраняя видение духовное при этом. Это уважение. То есть когда вы видите духовно друг друга, это высшая форма уважения друг к другу. Когда вы подчеркиваете всегда половые различия, это не уважение к партнеру. Как говорил Иисус Христос, что в Ветхом Завете заповедовалось, что тот, кто прелюбодействует, тот должен быть наказан, побит камнями. А я вам говорю, Христос сказал, что даже если вы посмотрите на свою жену с вожделением, вы уже прелюбодействуете. Уже это неправильный взгляд. То есть иногда вы знаете, когда это нужно, когда это необходимо. Но это не должно быть культурой. Это неправильная основа. Я сейчас говорю революционные вещи. Тем более для западного мира. Это часть уже западного мира. Но я думаю, что вы уже согласитесь со мной, потому что опыт показывает, что это не та культура, которая удовлетворяет душу. Не та культура, которая приносит счастье. Тут чего-то не хватает. И не хватает именно вот этих духовных знаний. А потом, на самом деле, это не так уж и плохо видеть красивую женщину, если вы лишены этого как бы вот видения низших чакр. Это хорошо, это вдохновляюще, что есть красивые женщины, допустим. Но смотря как посмотреть на это. Это нравится всем. В ведические времена мужчины и женщины играли на праздниках друг с другом на улице. Они бросались маслом, допустим, или водой обливались на праздниках. До сих пор в Индии так делают в какие-то дни. Мужчины в одной стороне, женщины в другой, и поливают друг друга то красками, то водой, то маслом. При этом, говорится, вся одежда промокает и прилипает к телу. И обозначиваются все эти черты тела, они могут видеть. Но вожделение не происходит. Радость усиливается, как дети это делают. Такие праздники были. Но люди были чисты. Однажды этот святой, о котором я говорил, приехал в Америку и увидел там, какой-то американец стоит около дома и мочится. И он говорит, ну как же не стыдно, что он делает? Что у вас за культура такая? Это пропада. Понимаете, в Индии же мы видим, они тоже мочатся. Он говорит, это другое, там нет вожделения. Они как дети. Это нормально в Индии. Поезжайте в Индию, посмотрите. Там вы тоже можете увидеть все. Но они не вызывают вожделения своим поведением при этом. Вот это культура. То есть смотрите, вы тоже можете видеть какие-то обнаженные части тела. Там, ну, это все можно увидеть в какой-то там культуре или омовение, когда кто-то совершает реки. Но вы не испытываете вожделения. Вы совершенно смотрите по-другому на человека в той культуре. Здесь же, в материальной культуре, просто Веда говорит, когда они в лицо смотрят друг другу внимательно, возникает вожделение. Достаточно уже одного просто взгляда внимательно. А как? Губы и помада такая. Там глаза подкрасить. Мужчины тоже знают, как это все преподнести из себя. То есть культура, чтобы вызвать вот это вот ощущение. И они думают, что вот это есть вдохновляющая сила, вот это есть та самая гармония, вот это вот как бы счастливое общество, которое может так вот вдохновлять друг друга. Мы однажды пели киртан, была коллективная медитация у нас в Тюмени. На каком-то третьем этаже какого-то здания, там не знаю, какое-то культурное здание, мы весь этаж занимали в зале. А ниже была свадьба чья-то. Ну там все гремело, там были другие вибрации совсем, ну совершенно вот разные, вот как чакры. Вот. Одно внизу, другое наверху, значит. И там у нас духовные беседы, еще киртан, медитация, там 2-3 часа это все, а там все гремит, в это время гремит. И нам нужно было спускаться через этот зал, а потом на улицу выходить. Мы прошли через этот вот клоаку такой. Ну, в контрасте это, знаете, нужно было увидеть. Так, может быть, незаметно, но в контрасте все были ошарашены. То есть там гремит какая-то музыка, даже не музыка, а уже бу-бу-бу-бу, вот такой, вот что-то такое, такие-то ритмы. А там уже непонятно, какие инструменты играют. Удары такие, сердце, знаете, учащенные, возбужденные. Вот такой ритм задается, вибрация. И они все танцуют. Раскрасневшиеся такие. Мужчины и женщины друг напротив друг друга и трясутся, вот так стоят. Мы быстренько. Глаза у них такие большие, все возбужденные, все пьяные, трясутся. Вот это чудовищно было в контрасте увидеть. Когда вы попадаете туда, вы можете не заметить, как это происходит. То есть чакра включается, и все, и разум меняется. Окраска. Но когда включается другая чакра, ну, боже мой, что происходит, какой кошмар. Переключение, о, нормально теперь, можно жить. Ой, кошмар, нет, так не могу жить. Если вот так вот показать за несколько секунд, вы сразу увидите, да, разница гигантская, конечно же. Как сказал этот святой, говорит, что вожделение и любовь за 40 миль друг от друга. Если любовь там, то вожделение в другую сторону за 40 миль от этого места. То есть любовь чиста на самом деле. Она бескорыстна, она духовна, она не имеет ничего общего с вожделением. Поэтому когда люди в любви зачинают ребенка, когда вожделение становится инструментом, это хорошие дети. Это не является сексуальной жизнью, даже веда говорит. Это не относится к разряду секса. Это божественный акт, говорится, это освященное зачатие. То есть жизнь человека священна, зачатие священно, рождение священно, брак священен. Вот о чем говорится в этих науках. То есть сейчас нас очень трудно оторвать от этих представлений обычных мужских, женских, но мы же хотим с вами построить хорошую семью, верно же? Ну так давайте разберемся, честно только. Мы должны честно разобраться в этой природе и назначении. Что же такое семья и как она строится? Вот, то есть, такие требования, что сексуальная жизнь в семье раз в месяц, не чаще. То, что веды утверждают. Мы говорим о золотых стандартах вед. Как применять, решает каждый индивидуально. Туда мы не вмешиваемся. Но мы говорим о золотых стандартах, высшие, лучшие стандарты. Как хорошо. Итак, что у нас дальше? Да, мы должны пройти еще одну колонку мы не прошли. Но мы остановились просто на семейной жизни. Я думаю, что тут все-таки нужно остановиться. Много информации. Давайте обсудим эту тему. Завтра продолжим. Какие будут вопросы? Пожалуйста. Доверие. Хороший вопрос. На высшем уровне любовь безусловная находится, и доверие безусловное. Это означает, что вы приняли высшие стандарты чистоты в семье. Тогда проверка не нужна. То есть мужчина сохраняет свободу в семье, когда он чист. Тогда он свободен. Написано в ведах так, что мужчина может идти куда угодно и когда угодно, и возвращаться, когда пожелает. Вообще не говорит даже жене об этом. Он имеет право быть таким свободным, но когда чист. В помыслах и привычках. Тогда жена не беспокоится ни о чем. Если он куда-то ушел, ну, знает, куда он идет. Я ему доверяю. Он мой муж. Значит, что-то важное делает. Но если он не чист, понятно, есть проблемы. Тогда будем волноваться. Куда это он пошел? Откуда это он вернулся? Вот в чем проблема. Что пока есть нечистые привычки и наклонности, семья будет для мужчины ловушкой, капканом, тюрьмой. Чистота дает свободу. Откуда возникает вожделение в семье, кто ответственен за это, так? Угу. Вожделение принимают только по одной причине, что оно приятно, как чувство. Если бы не было этого чувства приятного, мы бы сразу понимали, что вожделение – это сильный выход, расход энергии бессмысленный. Что человек чувствует после сексуальных отношений? Опустошение. И чем больше занимается, тем больше пустоты. Прострация в голове, пустота просто, вакуум. Это потеря энергии. Единственное, по одной причине принимаем, что это приятное, очень сильное, острое ощущение. Возбуждение сильное, приятное чувство, потом опустошение. Все. Этот выход энергии собственной мы путаем со счастьем. Счастье значит, что вы как раз обогащаете, а тут вы истощаетесь, наоборот. Это путаница происходит. Так же, как верблюд, что происходит? Он ест колючки, ведический пример. Сухие, горькие колючки, которые пронизывают язык. Такие растения он ест, пустые. Но поскольку кровь сочится и смешивается с колючками, и этот вкус крови кажется ему приятным, он принимает это. Вот это называется сексуальное наслаждение. Вот как веды это объясняют. Это иллюзорное наслаждение. На самом деле мы теряем что-то, не приобретаем. И мы говорим, что это приятно. Но если мужчина и женщина, муж и жена в семье, знают, как общаться на уровне интеллекта, они могут это контролировать. Есть очень глубокие, интересные отношения в общении. То есть уметь общаться, понимать, разговаривать. Вот это наука, как общаться с женщиной и мужчиной, как женщине с мужчиной общаться, разговаривать. Думаете, сейчас почему такая культура телевизоров? По той причине, что общаться люди не могут глубоко. В доме скучно сейчас без телевизора. О чем говорить? Ну, как-то не очень, знаете. Не очень счастливо как-то, не наполнено наше существование без развлечений. Поэтому мы ударяемся в развлечения, потому что недостаточно глубоки наши отношения. Не глубоки, недостаточно искренне, недостаточно как бы удовлетворяют душу. Поэтому мы говорим, нужна медитация, нужно научиться вместе петь вместе, переживать. Петь, конечно, священные гимны лучше всего. Вы уж сами выбираете, что будете петь в семье, кто уже, как, тут разные люди. Но стандарт золотой, вы должны петь священные гимны в семье, супруги. Вот тогда вы почувствуете вот это общее духовное наслаждение, вот эта семья, вот это понимание. Так же, как секс, как чувство объединяет мужчину и женщину, их может объединить и духовный экстаз. Вот это семья уже. Семья от Бога, говорится, настоящая. Там есть все необходимое. Да? Мужчина. Мужчина устанавливает границы этого именно. Потому что женщина не может установить границы по своей природе, у нее расширяющаяся природа потребностей. Она не остановится по своей природе. Чем больше, она примет любое количество. Сколько женщине денег не принесете, она посмотрит и скажет, мало. Не потому, что она жадная, нет. А потому, что она уже видит сквозь деньги. Не на деньги, а сквозь деньги она видит. Вы-то смотрите на деньги, как мужчина. Ну, целая пачка денег, смотри, много. Вот такая сумма. Она сквозь деньги. Что можно купить на эти деньги? И чем больше денег, тем больше у нее планов, что можно покупать. Всегда мало. Она не жадная, это просто ее природа. Зная эту природу, вы уважаете ее, но контролируете. Как веды даются такой пример? Коза и козел. Коза, значит, она вдохновляет его, стоит перед ним, показывает себя, то есть он, значит, вдохновляется, и тогда она чувствует, что он вдохновляется, говорит, принеси мне вон тот предмет, хочу. Он побежал, принес, все, любит, нормально. Опять она вдохновляет его, он вдохновляется, и она заказывает, он выполняет. Но поскольку у нее расширяются желания, она смотрит вокруг, и там на отвесной скале висит такой красивый цветочек. А теперь вот достань вот этот цветочек для меня. Но тут уже козел понимает своим разумом, что можно костей не собрать. То есть опасно очень, очень рискованно. Что лучше это вообще не делать. А она говорит, ну ты же любишь меня, правильно же? Ну она его продолжает вдохновлять. И тогда у козла есть рога для этого. На этот случай. Он вставляет рога и атакует ее. Прижимает к стене. А она говорит, да я просто пошутила, я не хотела. Это я просто так сказала. Женщина всегда может так сказать. Она что-то сказала, это я просто так сказала, не обращай внимания. Это тоже нормально для нее. Она не лживая, просто она женщина. Нельзя назвать ее лживой, хотя веды называют, что она лживая в этом смысле слова. Но мы должны уважать природу. Понимать, что она обманывает нас, но это ее природа. Поэтому нужно просто ее контролировать как ребенка. С любовью, как ребенка, но контролировать. Все, достаточно секса, дорогая. Раз в месяц. Все. Она скажет, а ты что, меня не любишь? Вот рога наставляйте на нее. Это я не очень-то и хотел. Я вообще могу без этого обойтись. То есть мужчина должен здесь проявить свою силу. Вот тут нужна ему сила, решимость и разум его. Жене тоже показать, что он силен в принятии решения. И тогда, хотя она не удовлетворена осталась, она уважает его. Вот такой муж, она будет гордиться, потом рассказывать кому-то. Он мне так прижал рогами однажды, о, знаете, великий человек. Вот интересная природа. Чем больше удовлетворяете женщину, тем меньше нас уважает. Если все желания исполняете ее, вы под каблук попадаете. Это уже падшее положение мужчины. Мужчина никогда не должен прогибаться перед женой, говорится в ведах. Должен сохранять силу. Это в ее же интересах, в интересах всей семьи. Но если мы говорим о святой женщине и мужчине, они это понимают вместе прекрасным образом. Там очень все это согласовано. Она знает, как контролировать свои чувства, он знает, как контролировать свои чувства. Там есть Бог. Все в порядке. Мужская и женская природа, они несовершенны, они имеют много недостатков. Мужская природа, она предательская. Женская природа, все пожирающие. Поэтому веда говорит, ты не мужчина, не женщина, ты душа. Не отождествляйся с мужчиной и женщиной, значит, ты приобретешь вот эти качества плохие. Это чакра духовная, да? Это как? Искусственное оплодотворение. Медицинский акт нести. Это не очень хорошо. Тут, конечно, решают уже сами. Я не одобряю вот этот искусственное оплодотворение. Там должна быть любовь причиной рождения ребенка. Может быть, усыновить тогда лучше. Мне кажется, я не могу сейчас точно утверждать, что такие дети, они некачественны будут, недостаточно качественны. Вы же не хотите просто какого-то некачественного ребенка. То есть тут будет какая-то сложность, какой-то недостаток, может быть. Усыновленный ребенок. Ну, в каком-то смысле, да, это уже, конечно, качество другое. Лучше свои дети, но не всегда это бывает, да. Ну, решает уже сама семья. Я просто сказал мнение. Да. Да, да, я ей говорю, это решает семья. Это от их решения, путь – это их решение, поймите. Тут нет какого-то ответа. Это именно внутренний вопрос, семейный вопрос. Да. От страха? Самое главное условие, которое веды выделяют вот в искусстве отношений, чтобы избавиться от всех страхов, недостатков, от пороков, от всего на свете, это общение со святыми, садху. Нет, не в церковь. Я не знаю, не в этом дело. Личность нужна, не церковь, святой человек. Сейчас главная проблема нашей цивилизации в том, что люди не имеют доступа к общению со святыми. Отсюда все пороки развиваются, несчастье и неспособность как бы что-то изменить. То есть решение всего вопроса заключается именно в этом. Это центральный момент, ключевой момент всей нашей жизни цивилизованной. С кем мы общаемся? Таким мы становимся. Если вы хотите освободиться от страха, общайтесь с бесстрашными людьми. Если хотите избавиться от невежества, общайтесь с людьми знающими и так далее. А это означает святые люди, знающие, бесстрашные, обладающие всеми лучшими качествами. Это именно святые люди. Поскольку обычные люди, они изменили уже все законы Писаний. Они не живут по Писаниям. У нас уже другие законы с вами. Если Писание говорится одно, мы все равно делаем по-другому. И мы сами от человека законы предлагаем человеку. А это не позволительно согласно ведам. Это все страхи и пробуждаются несовершенство. Вот этим наши несовершенные законы человеческие. На которые нельзя полагаться на самом деле. Они постоянно меняются или не исполняются, и трансформируются под нашими сентиментальными желаниями. То есть закон идет не от человека к человеку, а от Бога к человеку закон спускается. Когда вы получаете эти законы свыше, вот тогда вы становитесь бесстрашным. Ну так же, пример, хорошо, если вы соблюдаете все законы государства, вы же не боитесь полицию. У вас нет страха. Вы спокойно проходите, там милиционер, все хорошо, они защищают порядок, все порядок. Но если вы нарушаете все законы, и уголовный кодекс вас преследует, вы боитесь любой формы милицейской. Это пример, сравнение. Также, если вы живете по всем заповедям священным, вы будете бесстрашны, даже перед смертью. Потому что вы чисты, у вас нет греха. Потому что источник страха – только грех. В зависимости от конкретного греха есть конкретные виды страхов. Виды страхов. Зависит от того конкретно, какой грех мы совершили, какой проступок, какое преступление мы совершили. Страхи означают, что мы совершили какие-то грехи в прошлом. И ошибки в настоящем. Но общаясь со святыми людьми, вы избавляетесь от всего этого. Страх за ребенка – это страх благости. Это называется раса. Любовь. Любовь вы тоже боитесь человека, которого вы любите, немножко побаиваетесь. Это называется раса. Это не тот животный страх, который порабощает разум. Это разумный страх, так скажем. Это страх приемлемый, позитивный страх. Разве вы не побаиваетесь того человека, которого вы любите? Побаиваетесь. Или уважаете кого-то, тоже какой-то страх уважения, страх любви, страх уважения. Есть такое понятие. Но это здоровые отношения. До брака или в браке? Если мужчина хочет очень часто видеться, встречаться с девушкой, то для этого нужно объявлять помолвку. Иначе нельзя это позволять. Это очень опасно. В плане нарушения этих принципов чистоты это опасно. Запомните одну вещь. Там, где мужчина и женщина, там обязательно будет секс. Это вопрос времени. И секс вне брака – это серьезная ошибка. Люди страдают не потому, что влюбляются, а потому, что в секс вступают недозволенные. Любить не грех, поймите. Это нормально, естественно, как бы сердце, это природа человека, это уважается. Но то, что не вступает в секс до брака или вне брака, вот это проблема. Например, познакомились с молодым человеком, как бы нравитесь друг другу. Решили проверить свои отношения, начали вступать в сексуальные отношения, а потом разошлись. И что вы чувствуете? Вот в чем беда, видите? Вот в чем травма остается. Без сексуальных отношений это не наносит глубокой травмы. А почему же, когда сексуальные отношения происходят, почему травма? Потому что связываются два тонких тела. Веда говорит, что муж и жена – это не родственники, это одно тело, имеется в виду тонкое тело. Поэтому фактически, если секс – это уже акт брачный, поймите. Уже эту самскару и впечатление вы не сотрете за всю свою жизнь. Совсем другое, когда платонически любили кого-то и расстались, вы вспоминаете как светлое чувство, радостное. Смотрите, это никак не навредит вам. Любовь вам не навредит, секс навредит. Поэтому вне брака не вступайте. Это защита, это главное условие, чтобы сохранить свою чистоту и как бы, ну, счастье в жизни. Не разбить свою жизнь. Это похотливый мужчина, да. Если он еще обижается. Это похотливый человек, будьте осторожны. Но если он серьезно настроен, помолвка. Все. Потом свадьба, а потом, пожалуйста, без всяких обид. Будешь работать всю жизнь на этих детей, на меня, все нормально. Если не соглашается, обижается на вас, странный мужчина. Видите, мужчина не прочь поэксплуатировать женщину, еще и обижается. Если уже произошло, если проклятие женщины уже есть, уже проникло, и женщина ушла из жизни, что делать теперь? Так? От всех проклятий, от всех негативных впечатлений, обид, тревог, несчастья, накопленных в уме, избавляет только духовная практика. Ничто иное. Только, это называется а-карма на санскрите. Карма – благочестивая деятельность, ви-карма – греховная деятельность. И А-карма, очищающая деятельность. То есть это божественная практика. У каждого должна быть. Так можно очиститься от всех этих плохих вещей. Духовная практика это означает, сюда включается. Ну, на самом деле, согласно ведам, это звучит так. Шраванам, Киртанам, Вишно, Смарана, Пада, Севан, Арчанам, Ванданам, Дасям, Сакхьям, Атма, Неведам. 9 процессов существует. Есть очень возвышенные сложные процессы, есть очень простые процессы духовной жизни. Например, когда вы проявляете человеческую доброту, это не духовная практика еще, это человеческий уровень просто, цивилизованный. Но духовное означает божественное, связанное с Богом, так или иначе. Поэтому шраванам, киртанам, что слушание о Боге – это первая ступень. Это уже духовная практика. Потом, когда вы говорите об абсолютной истине о Боге, тоже киртанам, смаранам, помните – и так далее. Не буду все 9 процессов сейчас описывать. Вот эти давайте 3 освоим. Уже очиститесь от всего на свете. Если просто мы слушаем из верного источника, ум приходит в полное равновесие. Уже испытываете счастье. 3. Памятование. Память, способность помнить о Боге. Помнить, не забывать, да. Смаранам. Смаранам это также медитация называется, глубокая память. Смотрите, как в школе. Слушай, повторяй. Снова слушай, повторяй. Запомнил? Вот теперь запомни. Процесс слушания и повторения формирует памятование. Вот и все просто. Это и есть те самые методы древние. Только нужно сменить объект. О чем мы думаем, о чем говорим, о чем слушаем. Ну, посчитайте, сделайте диаграмму для себя. О чем в течение дня вы слушаете, о чем вы говорите. Вы поразитесь просто. Просто поразитесь. Это никому показывать не захотите. Просто. То есть сколько ценных вещей мы проговариваем, прослушиваем в течение дня или года, скажем, вы просто поразитесь, что даже 1% не наберете иногда в обычной жизни. Что-то важного. Это просто вы забудете, в этой жизни, даже не вспомните через уже полгода. Даже через неделю. Никакой цены эта жизнь не имеет. Вот мы прожили, скажем, там 50, 40 лет, 30, кто-то больше. Что мы помним в этой жизни ценного? Какие-то небольшие моменты всего лишь. Несколько небольших каких-то ценных моментов в жизни, возможно, если еще посчастливилось. И все. Все остальное мы забываем, как что-то несущественное. Потому что мы не слушали и не говорили ничего ценного. Чтобы что-то ценное сказать, нужно ценно услышать сначала. Поэтому первое – слушание шравана. Второе – вы поняли, услышали, повторите обязательно кому-то. Передайте это. И в сердце успевается смаранам. Это становится вашей природой. Это входит в вашу глубину сознания. Ну, простая вещь. Также чтение священных писаний относится к смаранам. Когда вы молча читаете, вы размышляете смаранам. Вы одновременно думаете об этом. Глубокий процесс. Медитация, молитва относятся также к духовной практике. Служение Богу относится к духовной практике. Уважение по отношению к Богу, поклонение тоже относится к духовной практике. Один искренний поклон, говорится в Ведах, очищает от всех грехов искренний поклон. Его трудно сделать искренним, поклониться-то несложно, сгруппироваться я смог, понимаете? А вот искренне поклониться, я вот до сих пор еще учусь, еще 30 лет уже практикую, я пытаюсь научиться этому. Это серьезная практика. А ведь просто все, как бы. Поподробнее об этом принципе. Служите Вишну на районе, Лакшми сама придет. Хорошо. Хорошо. Конечно, это не так просто объяснить подробнее, но тут нужен эксперимент. Эксперимент. Подумайте, что вы хотите сделать для Бога. Вот завтра сядьте и подумайте просто с утра. Вот у вас какие-то есть ресурсы, способности, возможности, денежные и другие, и умственные. И сядьте и подумайте, вот что я могу сделать для Бога? И реально постройте какой-то план, возможный для вас. И вы увидите, к вам придут новые ресурсы. Сами. Лакшми придет сама. Для служения она сразу явится. Это нужно в эксперименте, на практике увидеть. Или вы просто хотите что-то хорошее делать. Допустим, сейчас прозвучало в начале вот, проект. Так, Елена, она тут объявила, что здесь хороший проект. Если вы убеждены, что он хороший, вы просто сами поможете, верно же? Лакшми придет. Поскольку он для всех хороший, то есть для Бога служение, для всех означает. Люди скажут, а я помогу. Лакшми сама придет. Это отзовется в сердце кого-то. Но если я скажу, я затеял построить себе большой дом, лично для себя, понимаете? Ну, хочу. Жить не хуже других. Дайте мне деньги, пожалуйста. Никто не откликнет. В основном никто не откликнется. Это не для Бога. Вы не служите на районе, Лакшми не придет. В Америке есть такая программа, существует такая программа. Мне рассказывали. Вы можете, имеете право по закону, воспользоваться каким-то залом, очень дешево, и представить свою какую-то программу альтруистическую, ну, для Бога, для людей. Что полезного вы могли бы сделать, если у вас были бы деньги, допустим. Есть, есть. Позволяется людям вот так взять и себя представить, скажем, богатым людям. И если они увидят, да, на самом деле вы искренне, бескорыстно хотите вклад какой-то сделать, жертвуют миллионы долларов. Сразу откликаются. То есть в Америке это практикуют, делают. То есть если вы как только вы на районе служите, сразу Лакшми приходит. Вот такие примеры. Что такое азартная игра? Почему человек так склонен к азартной игре? Азартная игра – это возбуждение ума сильное. И вот это возбуждение ума, оно подобно наркотику, адреналину. Под это влияние попадает разум человека. Ему очень трудно потом отказаться от этой привычки. Азарт называется. Интересно, что в Гите об этом Кришна говорит. Я азартная игра, он говорит также. Когда перечисляет какие-то свои проявления в материальном мире, одно из которых, он говорит, я азартная игра. Потому что от нее очень трудно человеку потом оторваться. Она сильно связывает его. То есть сила представляет, это сила Кришны, Верховного Бога. или Христос то же самое. И азартная игра, она связана с лживым мышлением. Она развивает лживое мышление в человеке. Например, сейчас жизнь устроена на этом принципе мышления. Действуй, и тебе, возможно, повезет. Как азартная игра жизнь предлагается часто. Выиграй свою жизнь. Давай, попытайся. Возможно, тебе повезет. Вот на этот фактор, как бы, как в азартную игру. И люди возбуждаются от этого всего. Вдруг повезет, вдруг повезет, вдруг повезет. Мне точно повезет сейчас. Сейчас я все просчитаю, как в азартной игре. И они забывают, зачем они вообще живут? Однажды в Петербурге мы были на какой-то улице, там женщина что-то продавала в киоске, не знаю, то ли это мороженое было. И там вдобавок было лото, спортлото или как это называется. Ну, быстрая такая вот штука, разрываете, там сразу выигрыш какой-то. И вот так люди также покупают одновременно это. Мы там что-то приостановились, какая-то женщина купила эту бумажку, разорвала, и там автомобиль. Вы не представляете, что на улице случилось. Все бросились на этот барабан и разорвали на части. И, конечно, никто ничего не выиграл. Это называется вот состояние азартного ума. Вы уже знаете, что вряд ли это будет там выигрыш. Естественно, если вы там на машину вытянули вторую, вряд ли вы там вытянете этого барабана. Но на глазах мгновенно это произошло. Раскупили мгновенно весь барабан. По рублю все это было. Это азартная игра. Это прицел. Вдруг все-таки повезет. Видите, кому-то повезло. И все бросаются туда. Это все исходит из принципа азартных игр. Это удешевление жизни, называется на санскрите сахаджия, упрощение, упростить все в жизни. Просто на везение рассчитывает человек. Не собирается какие-то усилия, труда, вот, изучение науки, на везение рассчитывает, чтобы мне повезло. Это мышление азартного игрока. И ум возбуждается. Вот и вся проблема возбуждения ума. Вся в этом проблеме. Так, мы должны сейчас здесь закончить. Завтра продолжим. Спасибо большое.